Добрый вечер. Уже прозвучали хорошие, важные слова о совершенстве, несовершенстве. То есть у нас определенное отождествление себя, понимание себя. И не всегда это получается в жизни адекватно. Где-то это не срабатывает, где-то это срабатывает. Кто-то нас принимает именно такими, как мы хотим, кто-то не принимает такими, как мы хотим. И это порождает, конечно же, борьбу за существование. Мы пытаемся как-то вот продвинуть себя там, где это не получается. Нам недостаточно какого-то продвижения, мы хотим идти дальше. А вот есть черта, за которой это трудно почему-то. Что-то получается само по себе, а что-то вот не получается само по себе. Но веды утверждают, что должно получаться само по себе, без специальных усилий. То есть человек себя продвигать не должен. Он продвигается совершенно по-другому. Он так живет, что к нему приходит все само по себе, без специальных усилий. Вот мы сегодня об этом поговорим, как это практически. Это не будет теория, сегодня будет также практическая сторона нашей темы. Мы обещали вчера. Вчера мы уже говорили о совершенстве и несовершенстве. Сегодня поговорим о пути к свободе. Свобода означает, что мы ничего не обязаны делать. Все уже и так есть. Если посмотреть такими глазами, опять же, теоретика, философа, то на самом деле все есть у нас. Просто тут мы что-то сами не поделили. А так мир-то для всех, и он большой. Тут столько ресурсов на планете, тут на самом деле нет нехватки в чем-то. Создана искусственно эта нехватка. Это именно вот человеческая цивилизация. Как написано, говорится, что изначально мир был духовен этот. Но сугубо материальным сделали его люди. То есть люди, они конфликтуют. В прошлом конфликтовали, в настоящем конфликтуют, и в будущем также будут конфликтовать. Это природа человека, гуны страсти. И пока он находится в гуне страсти, он обречен на эти драмы, на эти конфликты, на эту справедливость, несправедливость, борьбу, жизнь, смерть, друзья, враги. Вот он такие драмы переживает. В гуне страсти он не может жить по-другому. И в гуне страсти он думает, что только через усилия могу получить что-то, иначе в этом нет ценности. Все, что бесплатно человек получает в гуне страсти, он не ценит. Например, свет солнца. Никто даже об этом не задумывается, что он получает это бесплатно. В гуне страсти он это вообще не видит. А если я сделаю солярий какой-то, сделаю какие-то кварцевые источники света, все устрою для людей, для их загара, вот я потрачу усилия, они за это будут платить. Если собака лает на улице, никто не заметит этого особенно. Но собака лает, себе лает. Ничего удивительного в этом нет. Но человек, искусно подражающий лаю собаки, может на этом зарабатывать. В цирке. Все придут посмотреть. И собака лает, но когда это сделает человек в страсти, вот он вот так он как бы оценивает все, что вот есть героизм, и тогда есть ценный плод. А если нет каких-то усилий героических, то что тут ценного? И в сравнении стандарты могут меняться, различные поколения, стандарты богатства, стандарты красоты. То, что было прекрасно в прошлом, может быть, нынче не очень в моде и так далее. То есть все это относительно истины, все это гуна страсти. Все меняется, все на круги своя. И, как говорится, земное притяжение возвращает нас снова к нашему естеству биологическому. Куда бы мы ни устремились с мыслью, куда бы мы ни устремились с душой, через какую-то поэзию или музыку, мы на круги своя снова вернемся. Вот на практическом уровне мы ничего не меняем. Лишь фантазии остаются, творческие фантазии, напоминают, что какая-то другая жизнь, а вынуждены жить на том уровне, где мы находимся, да? Как земное притяжение. Как эти космонавты, они вылетают на орбиту, они, кстати, миллиарды долларов тратятся, чтобы вылететь, выпустить туда этот спутник, и что там, что бы там ни было, они вернутся снова к себе домой, к жене, в свою квартиру, там есть кухня, обед. Ничего не меняется. Все на круги своя, все суета-сует. Как суслик изучает степь? Так вот выходит наружу, там что лежит, зерны смотрит. Здесь что? Просто Да, ученый тоже наглядывает, так, что он не покидает вот это свое убежище. А отречение, свобода означает, мы идем и не возвращаемся, не оглядываемся даже. Вот требует такой решимости, да, вот вперед двигаться к лучшей жизни. И что же нам мешает? Эти ложные отождествления. И есть примеры. Коршун Аванти, история о нем. Коршун схватил добычу какую-то когтями, понес ее к себе. Стая ворон увидела его и добычу, и напала. Напала сверху, сбоку, отовсюду, их много. Коршун думает, я сильнее. Держит добычу когтями, отбивается крыльями и клювом. Гордый он себя отождествляет, у него есть понимание себя. Гордая и сильная птица. Но постепенно он видит, что какая-то схватка-то неравная. Что когти заняты, а ворон много, и я на самом деле проигрываю уже. Вот тут уже больно, вот тут уже кровавая рана, уже голова пробита. Боже мой, я могу потерять жизнь. Как позорно от каких-то ворон. Я гордый коршун. И когда он попадает в такую ситуацию, очень критическую ситуацию, он начинает думать, а в чем, собственно, проблема, в чем причина этого конфликта? И вдруг догадывается. А так это же добыча. И в уме возникает решение, отпусти добычу, ты будешь свободен. Как только разжал когти, добыча упала вниз, и вороны все, и исчезли вместе с добычей. Свобода к новой жизни. То есть мы знаем, чтобы сделать шаг в новую жизнь, конечно же, нужно оставить что-то старое, изжитое, уже не приносящее нам пользы. Или, как говорят, что пища для одного, яд для другого. Мы не можем учиться все постоянно в одном классе жизни. Мы должны переходить выше, выше, выше. Это называется путь отречения, путь свободы. Или, другими словами, разотождествление, практическими словами. Сегодня об этом говорить. Что же такое разотождествление нашей жизни? Есть отождествление, есть разотождествление. Я здесь нарисую простую схему. Наверняка, может быть, вы уже видели. Это будет схема суточных циклов наших жизней. Мы живем в суточных циклах. Каждый Божий день все повторяется, как стрелка часов движется по циферблату. Так, все эти санхи, эти моменты времени, они чередуются и снова повторяются, и повторяются, и повторяются. Недели, дни, месяцы, годы повторяются, циклируют. Есть 12-летние циклы, вековые циклы, циклы юги, существуют эпохи. Это все мы находимся в этом цикле времени. Зачем нужны эти повторы? Да, для того, чтобы усвоить урок. Что же должен я усвоить такое? Циклы времени. Мы видим это как круг, стрелка часов. А на самом деле это винтовая схема. Винт. Это лестница винтовая вверх и лестница винтовая вниз. Если смотреть сверху, будет круг, как будто бы одно и то же. Но это уже разные возраста, разные эпохи, разные условия на Земле в разные юги. Сатья-юга, трета-юга, два пара юга, кали-юга. Снова сатья, трета, два пара кали. И снова эти эпохи вселенские чередуются. 1 800 000 лет сатья-юга длится. 1 200 000 лет длится трета-юга. 864 000 лет длится два пара юга. И 432 000 лет длится кали-юга. Эпоха нынешняя. Мы в начале практически. Сначала кали-юги отсчитывают примерно около 5 000 лет, чуть более. То есть мы в начале эпохи кали живем с вами. И для каждой эпохи предписаны разные правила существования. Как быть счастливым, как достичь совершенства. В разные эпохи они меняются, называются юга-дхарма, религия времени. Времени. То есть есть религия, путь. Религия на санскрите – это дхарма. Дхарма – это путь. Мы называем словом религия сегодня. Но дхарма означает не только что-то религиозное, вот такое вот церковное, что ли, так, такой оттенок. Дхарма – это все, Дхарма – это профессия, дхарма – это семья, дхарма – это стремление к высшей цели, дхарма – это познание себя, это долг, природа, обязанности, путь, цель, религия. Все вмещается в одно слово – дхарма. И вот юга-дхарма. Каким же путем мы должны идти сегодня, в эту эпоху времени? Как жить по распорядку дня вот в этих циклах суточных? Санхи называются. То есть резонанс времени называется. Если мы идем против резонанса времени, мы неуспешны. Не своевременно что-то делаем, допустим. Представьте, ребенок не может жениться в 7-8 лет. Не своевременно. И также жениться трудно в 60 лет. Не своевременно. Но в нужное время это очень важно и необходимо сделать. Также дети начинаются в свое время. На работу нужно идти в свое время, заканчивать в свое время. И циклы времени определяют этот резонанс. Что эффективно в данный момент времени делать мне? Польза. Максимально. То есть в ногу с временем, как говорится, идти. И есть также манадхарма называется. Манадхарма от слова ум, манас, ум. Придуманная мной какая-то дхарма. Я говорю, ну так сказано, а я думаю по-другому. Я вот буду, скажем, по-другому жить распорядку. Не как это солнце определяет, скажем, и луна определяет, не как мой гороскоп определяет и моя природа, а как мне хочется. Ну, по прихоти, скажем. Это называется манадхарма. Когда мы придумаем новые одежды, новые культуры, новые материалы, новые лекарства. В них нет необходимости в новых лекарствах. Если мы знаем, как жить со временем, не требуется создавать каких-то искусственных новых методов. Все уже есть. Утрачивается тогда, когда теряет силу. Когда теряет силу, тогда нужен... Ну вот, если нога, рука теряет функцию, тогда нужен заменитель, протез. Или какой-то биостимулятор, который тоже может как-то вот заставить двигаться эту вот ослабевающую конечность. Но если она здорова, зачем новинки? Зачем найти вот ню-ню-ню? Вы идете в аптеку и видите там сейчас тысячи препаратов. Значит, что-то мы теряем. И большинство из них просто устраняют симптомы. Настоящие болезни, причины мало кто понимает сейчас в человеке. Мысль, ум, никто не занимается этим. Поэтому осмысление дхармы – главная задача. А осмысление значит пережить. Не просто логически связать, а пережить, ощутить. А это называется образ жизни. То есть, как говорят веды, делайте и поймете, осмыслите. Не пытайтесь сначала осмыслить, а потом понять. Ну, например, банка с медом. Вот этот метод как раз не подходит. Сначала осмыслить, а потом понять вкус. Нет, сначала пробуйте и осмысляйте вкус после этого, в ту же секунду. Банка с медом снаружи лижем. Ничего не получится. Нужно открыть ее непосредственно, испытать на себе. То есть практика, и на этой практике мы получаем непосредственный опыт. Переживания. Итак, осмысление означает через практику. Сегодня будет практика. Например, я не понимаю, как, что за цикл, о чем вы говорите. Режим дня, у меня какой-то есть режим дня. Сейчас мы разберем наш режим дня и увидим, что мы пропустили добрую четверть, нет, треть своей жизни просто пропустили. Мимо. То есть часть наших ресурсов мы не используем. Существенную часть, как сейчас выяснится, львиную долю жизненной силы мы не используем напрасно, так скажем, напрасно, понапрасну. Как здесь в Екатеринбурге когда-то в 90-х годах было объявление повсюду: закрывайте форточки, окна, двери, потому что отопительный сезон начинается, и много тепла выходит просто наружу. Мы тратим много энергии попусту, они говорят. Мы сжигаем много топлива и прочее, а все это уходит попусту. Мы теряем ресурсы, экономить надо как-то это все. И также наша жизненная сила требует хорошего точного распорядка, чтобы мы не теряли напрасно свою энергию. Если конфликтологов спросить, они скажут статистику, сколько мы сейчас теряем энергии с вами на бесполезную речь и на разборки. Огромное количество. Мы просто истощаемся. Огромное-огромное количество. Сколько энергии уходит на мысли негативные, на вот эти переживания, на плохую память, на обиды. Это тоже расход энергии большой. Восполняется энергия во сне, но не в обычном сне. Не каждый человек может спать глубоко. Это написано в Ведах. Глубокий сон называется сушупти. Сон без сновидения или без памятства. Вот очень важная вещь. Йоги могут входить в это состояние без сна, как бы, не засыпая. Но для нас важно научиться глубоко спать. Когда человек исполняет дхарму свою, он может глубоко уснуть. Это состояние именно покоя, исполняющий свои обязанности, человек становится умиротворенным, бесстрашным. Отсюда у него глубокий сон. В глубоком сне восстанавливается тонкое тело, и физические силы приходят, жизненные силы восстанавливаются. Это четвертое измерение называется турья. Из турии поступает вот это из брамана. Эта энергия неосознанно, как бы мы спим, мы ничего не можем вспомнить из этого глубокого сна, но проснувшись, мы говорим: «О, я полон сил, я отдохнул, мне хочется бегать, мне хочется что-то делать». Смотрите, как я зарядился. Сон, лежа, нет, ложитесь, не засыпая, не сможете отдохнуть. Пытка, бессонница называется, вы лежите, не можете уснуть, пытка. И именно глубокий сон. Но когда человек исполняет свою дхарму из желания выгоды, использует ее как дойную корову, он не может глубоко уснуть. Когда есть зависть, когда есть жадность, когда есть страх о потерях, желание сильное что-то приобрести, страстное, вот это влияет на глубокий сон. И наши тонкие силы не восстанавливаются. Мы уставшими укладываемся спать, и уставшими можем проснуться. А вообще-то пословица говорит: утро вечера мудренее. Есть проблема вечером? Есть у всех проблема. Прожитый день имеет плюсы и минусы, любой. Зажигаете огонь, дым всегда какой-то будет. Недостаток сопутствует каждому дню. Хоть что хорошее мы делаем, все равно будет какой-то недостаток. Да, эти впечатления мы набираемся к вечеру, в течение дня или многих дней. Но если вы глубоко уснули, вы просыпаетесь с ответом уже. Вот так йоги делают. Клубы йоги помогают нам в этом иногда. Да, расслабьтесь, представьте, релаксация, музыка. Если удалось нам как-то расслабиться глубоко, и мы провалились на 15 минут вот это беспамятство, медитация сейчас называется, это просто глубокий сон. Мы на самом деле чувствуем, что мы получаем какую-то жизненную силу и решение многих проблем внутренних. Просто благодаря расслаблению. Сейчас для современного человека расслабиться тоже немало усилий. Не знает, как расслабиться. Посмотрите на себя, все напряженные. Нет ни одного нормального расслабленного человека. Мы скованы, потому что отождествление самскара, отпечатки ежедневной деятельности с нами, на выражение лица, в походке, в одежде, в характере. Всю жизнь мы заживем таким образом, защищая себя как-то в борьбе какой-то. Для человека это не очень подходящая жизнь, это напряжение постоянное, страх. Но животные справляются, у них нет психических проблем, они могут одновременно драться и есть пищу. На куски рвать и есть, но человек не способен драться и есть пищу. Даже когда он ругается, уже есть пищу, и пища уже не усваивается. Даже нужно знать, какие темы во время приема пищи, темы разговора заводить. Тоже важный момент. То есть в жизни человека нет чего-то неважного. Ни в пище, ни в одежде, ни в деятельности, ни в мыслях, ни в речи. Все взаимосвязано. И когда наша жизнь отрегулирована должным образом, сон глубокий. Мы получаем из этой турии вот эту поддержку. К чему? К добродетели. Глубокий сон называется разотождествление. Там нет ни друзей, ни врагов. Очень нужно это состояние. Там нет ни друзей, ни врагов. Там мы прощены и простили всех. Это делается как бы просто отнимая память у человека, как наркоз. Но те же самые вещи можно прочитать в заповедях. В этом состоянии как бы глубокого покоя можно жить и бодрствуя, соблюдая заповеди четвертого измерения. Оттуда они приходят. Из другого высшего мира приходят там через священные книги. «Не кради, не лги» и прочее означает «не беспокой, не тревожь, много будет проблем». Ты не сможешь уснуть даже нормально, ты будешь уставшим всю жизнь, неудовлетворенным всю жизнь. Работая или что бы то ни делал, ты делаешь в неудовлетворенном состоянии, значит, ничего хорошего ты не сможешь сделать. Ты распространяешь неудовлетворение свое, что бы ты ни делал. Где бы ты с кем ни общался, ты не распространяешь как бы свет, покой, умиротворение, знание, счастье, потому что ты сам не удовлетворен. Есть пример человека, который ходит в сандалиях, а другой босиком. Для одного мир везде гладкий, а для другого кругом проблемы. То камни, то стекло. Обуться нужно. Вот веды говорят, нужно заняться собой в распорядке дня. Немножко о югах еще скажу и приступим к суточным циклам. В эпоху Сатии эти легенды, они до сих пор как-то сохранены где-то. Из Библии можно это увидеть, из других источников, древнейших Пуран. Где-то намеки остались. Был золотой век когда-то, говорят люди. Я слышал это еще очень-очень давно, еще когда в школе учился, что какой-то золотой век когда-то был на земле. И земля была подобна раю, люди говорили некоторые. А одна христианка бабушка мне рассказывала, что вот был такой рай на земле когда-то. Потом люди ушли с этого рая, ушли вот в эту земную жизнь. А что это за рай, почему люди ушли оттуда, что им не понравилось, то есть я так и не понял, куда же ушел этот рай. Почему мы до сих пор не живем в раю? Сатья-юга подобна раю. Трудно описать ее. Отчасти потому, что трудно поверить даже. Были другие растения, другие деревья, другие формы жизни. Деревья другого роста были. Описывается в Сатья-югу, яблоко падало с яблони величиной примерно с пятиэтажный дом нынешний. Это одно яблоко было. Из него через несколько дней вытекал ручей сока. И так было много. Коровы также давали столько молока, что лужи образовывались на пастбищах. Тигры не убивали животных, они пили молоко из вымени коров. То есть атмосфера была такова, что агрессия не проявлялась у живых существ. Такое было умиротворение, что агрессия не проявлялась. Они никогда не пробовали плоти. А один человек в Джаганатхапуре приручил тигренка. Мать стала людоедкой, люди пошли, убили эту тигрицу опасную, и тигрята остались. Он одного тигренка усыновил, так сказать, у себя дома, и вырос у него тигр ручной. Он кормил его вегетарианской диетой, посадил его с детства. Тигр ел вегетарианскую пищу, ластился ко всем, потому что они становятся добрыми тогда животные, когда становятся вегетарианцами, не свирепыми. Он ластился, принимал гостей там и так далее. И там был сосед один, мясоед. И он подумал, вот эти индусы издеваются над животным. Сами вегетарианцы еще и вот животных мучают. Это же тигр, ему нужно мясо. И однажды через забор ему отхватил кусок какое-то мясо свежего и бросил тигру. Из сострадания, так сказать. И когда тигр попробовал кусок этого мяса, он потом задрал хозяина еще несколько человек. У него пробудилось, то есть это пробудилось природа его, тигриная, это звериная. А до этого не пробуждалось, потому что была по-другому отрегулирована. У нас с вами есть та и другая природа. И биологическая, так сказать, животное, звериная, может быть, да, так назвать можно ее, и высшая, человеческая, духовная часть нашей жизни. И вот как мы отрегулируем себя, в зависимости от этого проявится та или иная природа или смешанная. Поэтому видим, что люди разные бывают. Разные люди бывают. Бывают люди святые, бывают негодяи, бывают добрые, не очень добрые, бывают и такие, и великие, и низкие. Потому что жизнь по-разному отрегулирована в уме и на физическом плане. Сатья-юга. Век Сати люди мыслили очень-очень высоко. Этот менталитет распространялся на деревья, на птиц. Все любили человека. Любовь получали от человека. Если человек получает это от Бога, все остальные получают от человека. К тем, кто ниже эволюции. И мы тоже видим, что собаки любят человека, то есть они чувствуют любовь человека сильно, многие животные. Один мистик приручил даже кобру ядовитую. Считается вообще в ведах, что очень трудно, лучше не рисковать. Кобру практически невозможно научить любви там, она состоит из зависти ее тонкое тело. Поэтому вырабатывает яд, это зависть. Это ее природа. Но он удалось ему победить даже кобру. Брал в руки, она вот так вот извивалась, вот так вот с ним ласкалась к нему. Змея, представьте себе. Даже показывали по телевидению, там были еще в советские времена, его показали этого Бабаджи по телевидению, как он с этой коброй общается ядовитой. она его охраняет там, и так далее. То есть, такой был феномен. То есть так, вообще так говорится в Ведах, что любое живое существо на самом деле реагирует на любовь, хотя и по-разному. Поэтому тигра можно приручить, и даже вот змеи бывают такими, и, не говоря уже о домашних животных, птиц, которые чувствуют человека. Сегодня у нас не очень хороший контакт с природой. Живые существа не понимают нас, потому что мы непредсказуемы. Один добрый, другой злой человек непредсказуемы. Они не знают, как себя вести с нами. А в Сати-югу не было таких препятствий. Добрый доброго не боится. Страха не было ни у каких живых существ. Все какая идиллия. Трудно поверить, а? Что это была за природа такая. Какие были травы, какие были птицы говорящие, сколько их было много, описывается в Сати-югу. Люди разговаривали на большом расстоянии через птиц. Но они подзывали гуся какого-нибудь перелетного. И говорили, мне там нравится один человек. Передай ему послание. Он говорит, да, я как раз туда собираюсь. Летел туда и пересказывал все точно, что говорил этот человек тому человеку. Как в сказке, это же птицы, голуби, там гуси, другие, попугаи, мы знаем, до сих пор еще говорят некоторые. А были еще мистические птицы, которые говорили только правду. Вот они так вот с чакрами. Лошади могли, обладали мистическими силами от человека. Поэтому даже могли передвигаться в пространстве такие колесницы. Это уже связано с кундалини. Я не шучу. В Швеции там есть клуб йоги для собак. И собаки повторяют за инструктором многие вещи и могут даже останавливать пульс. Животное. Под влиянием человека может многому научиться животное. Перенять его образ мысли, образ жизни. И тоже меняет свое качество. Собака тоже может разговаривать с человеком. Интервью давал один Сен-Бернар в 83-м году, по-моему, в Санкт-Петербурге. Брали интервью по телевидению местному. И он говорил, мама, моя мама, дай мне. Вот такие простые слова он говорил, он осознанно, осмысленно. Сен-Бернар, большая собака. То есть, живя с человеком, они обретают вот эти тоже свойства, могут до какой-то степени. И представьте, что же было такое Сати-юга? Даже коровы некоторые разговаривали, описывается. Потрясающе. И Бог человеку мог сказать наставление даже от лица собаки. Вот такой был острый разум у людей. Ум был самосветящийся. Если в этот самосветящийся ум попадала какая-то негативная мысль, она сгорала. Как в огне сгорает мусор, он чистый остается. Не приживалось ничто негативное. Самое чистое оставалось в уме. И эти помыслы были всегда абсолютно духовные, и люди занимались медитацией. Самадхи, они возвращали этот ум туда. Как даже ребенок мог это делать? В Сати-югу. В такой атмосфере это было легко, экстатично. И жили люди в Сати-югу 100 тысяч лет век. Так написано в Пуранах. Я не могу проверить это, определенно или подтвердить. Пуранах описывает это. Ничего удивительного, потому что жизнь, по сути дела, вечна. Как душа мы не можем быть уничтожены ни в какой момент времени. Но эпоха меняется, то есть материальная природа устроена так, что она должна и другие возможности предоставить для других живых существ, не только праведников. Но есть много душ неблагородных, которые преследуют другие цели и мотивы, которые хотят здесь господствовать, эксплуатировать, то есть разные типы людей. И Кали-юга предназначена уже для вот таких людей большей частью. Кали-рдоша Нитхи-раджан обращается к царю. Один мудрец говорит, что век Кали – океан порока будет. Много будет проблем. Океан порока. Даже невозможно перечислить все недостатки века Кали. Но на одну четверть порок проникает, и юга меняется, становится третой после сати. Одна третья часть всего. Четыре части чистые, одна треть уже есть какая-то жадность и зависть. И вожделение увеличивается немножко. Поэтому путь меняется, уже медитация не подходит, есть беспокойство. Для медитации нужно куда-то уже уйти от общества людей. Куда-то в горы, в уединение, говорится. А в обществе людей начинается уже некая такая конкуренция, есть взаимовыгодные желания уже такие и страсти, и регулируются они жертвоприношениями. Такой путь дается. Это как великий праздник становится. Люди работают целый день, целыми днями, зарабатывают, привязываются, испытывают отождествление с наработанным, жадность есть, привязанность, но жертва устраивается, великий праздник. На этом жертвоприношении спускаются высшие силы. Другой есть пример жертвоприношения, чтобы было понятно, что это такое. например, берем воду или, не знаю, какие-то продукты ненужные, и мы выплескиваем уже на землю. Ну, нам мы мусор выбрасываем сейчас, а вообще это на землю потом выбрасывается. А что потом происходит? Все, очищается. Земля соприкасается, там дождь пролил, все, как-то все ушло куда-то, смешалось, усвоилось, растворилось. Вот это принцип жертвоприношения. Есть недостатки, сопутствующие нашей деятельности. Вот эти привязанности, отождествления. Но когда мы делаем жертвоприношение, это вот так вот раз и растворяется все. И мы опять все чистые, все смеемся, все опять одна семья. Все, забыли все проблемы. Все очистилось. Это называется жертвоприношение. В третьей югу. Сейчас эпоха другая. Это не рекомендовано векали такой путь. Трудный очень. Это в прошлом было. Сейчас те люди, которые делают жертвоприношение животных, они неправильно поступают. Квалифицированно это сейчас делать никто не может. Чтобы показать, насколько успешно проведено жертвоприношение, закладывали старое животное там. Корову или лошадь. Старое. В результате этого оно омолаживалось на глазах у всех. Заново воскресало уже в молодом виде. Это был знак того, что жертвоприношение прошло успешно. Оттуда из древности сохранилась пословица у нас в русском языке. Если ты не можешь дать новую жизнь, не имеешь права убить. Вот это были браманы. Также описывается, что в ту эпоху браманы могли клонировать людей. Из истории Махараджи Притху есть эта история, как родился этот великий святой царь, который изменил этот лик планеты, благородил ее, сделал ее процветающей, из упадничества состояния поднял. Его клонировали из мертвого тела его злобного отца, который расточал эти все сокровища, разрушил все. Его прокляли браманы, его предка, от проклятия у него разорвалось сердце, он умер. А потом, когда не стало царя, все еще больше расстроились, потому что все неправедные люди обрели силу. Все, нет контроля, нет силы, нет власти. И люди стали страдать еще больше, бояться жизни. И снова обратились к браману, вы прокляли того царя, тогда вы должны создать нового царя, берите где хотите. Они взяли тело этого царя и стали его пахтать в особом миксере с мантрами. И вот из этого пахтания они создали, клонировали нового царя. Это описывается там. При помощи звуковых вибраций. Сегодня тоже есть такие попытки клонировать из клетки какой-то, вырастить живое существо. Это не новый метод. Но для этого нужна высшая квалификация. То есть тело состоит из вибраций звука. ДНК формируется вибрациями звука. Это уже доказано было российскими учеными. Их было трое. Солитоны назвали они эти вибрации. Солитоны эти звуки. Эти солитоны формируют ДНК. Так они открыли секрет звуковой вибрации, которая структурирует ДНК и водные клетки. Из чего состоит, собственно, тело человека. Звук. То, что мы слышим, то, что мы говорим. Все это отпечатывается на нашей физиологии, так или иначе. Проклятие может разрушить наше тело, благословение может наоборот, нам повезет в жизни и прочее. Можно исцелить словом, если кто-то владеет, можно убить словом, расстроить словом. Понятно, что звук очень могущественен, что проникает прямо в сердце, может проникать. Это третья юга. Затем наполовину порог проникает в общество. Два пара юга наступает. То есть тут много политики, войны учащаются на планете. Но все честно. Злодей, злодей, праведник, праведник. Всем все понятно. Все открыто. Два пара югу. Поэтому жертвоприношения уже не срабатывают так в целом. Не рекомендованы. Храмовое поклонение рекомендовано два пара югу. Строятся храмы великие. Там устанавливается какое-то божество или знак божественный, которому поклоняются, священный предмет какой-то. Кааба есть, допустим, или в Иерусалиме. Храм гроба Господня, мы там тоже были, тоже получили сильнейшее впечатление. Это храмовые вот эти вот сильные методы поклонения. В Кали-югу также это затруднено все. Сейчас даже в храмах люди не умиротворяются и продолжают враждовать. Даже между религиями сегодня сложные отношения. Храмовое поклонение в Якале тоже в упадке находится. Но в те времена они получали прямо глаз Божий, когда молились в храме. Ответ получали. Это было все очевидно. Нередкое явление. В Кали-югу 3/4 порока начала Кали-юги, дальше это будет увеличиваться, и все пороки скрываются человеком. Он хорошо одевается, себя представляет внешне, но внутренне он скрывает свои пороки. Это век Кали. Поэтому говорится, нет числа этим порокам. И при этом все одеваются роскошно, как цари стараются одеваться, чтобы выглядеть всегда представительно и убедительно выглядеть. Но за этим скрываются много-много-много недостатков. И те, кто в этом преуспевает, могут даже расти социально. Иисус как раз о таких людях и говорил, что они подобны гробам, снаружи красивые, а внутри полны нечистот. Он говорил о первосвященниках это. Это вот признаки века Кали. И век Кали, эти процессы медитации, жертвоприношений и храмовые поклонения очень затруднены. До конца не доводят нас. Что-то мы получаем от этого, какое-то успокоение, придем в храм чуть-чуть, что-то мы получаем. Пожертвовав кому-то тоже чуть-чуть нам легче становится. Какой-то эффект есть, но дойти до конца, раздождиться полностью этим путем нет возможности, мало живем. И более того, ум наш очень неустойчив, беспокойный, память очень слабая, век Кали, мы тоже забываем все. Нам нужно хранить информацию в книгах, в жестких дисках. Лекции, если мы прослушаем, мы забываем, нам нужно потом вернуться еще не раз прослушать, чтобы запомнить какие-то вещи. Это век Кали. Что было неделю назад, в это время нам уже нужно напрячься вспомнить. Очень слабая память. Я знаю несколько людей, знакомых, которые до сих пор могут вот, читать книги с одного раза, запоминая все тексты целиком. Они могут сказать, где переворачивать им страницу. Знак переноса, запятую, все помнят. Вот такие толстые книги. С одного раза. Один из них, духовный учитель, живет в Европе. Другой в Индии, я знаю такого человека. Но это у него была с детства способность. Он фотографическая память называется. Он один секретный материал в библиотеке на Западе так взял оттуда. Он просто его так быстро просмотрел, сфотографировал, потом восстановил. Вот, это был секретный материал. Потому что многие ведические книги сейчас хранятся в Германии, которых из Индии вывезли в прошлые времена. И в Индии сейчас их нет. Они там хранятся в запасниках, и секретная информация считается. Это ученые всегда следили за этим. Все эти идеи, многие ведические, взяты именно оттуда для прогресса науки. Как вот направление мысли взять. Там есть и боевые искусства, и управление обществом, и природа человека описывается, и устройство Вселенной. То есть там нет ни одного раздела, который бы не описан был подробно. И медицина ведическая, и астрология ведическая. Но чтобы это сработало, необходимо знать юга-дхарму. Как разотождествиться с тем, что мне мешает понимать этот предмет, с которым я себя не отождествляю, не чувствую. Просто информацию читаю, но не чувствую, не понимаю. Я чувствую что-то другое при этом. Не могу проникнуть туда. Вот. Давайте начнем с этого. Век Кали. Необходимо воспевать святые имена, говорится, звук трансцендентный, чтобы обрести конечное совершенство. Калирдоша Нитхираджан. Астихека Махангунан. Киртанатева Кришна Ся Мукта Санга Парам Враджет. Это шлока из 12-й песни Бхагавата Пураны. Древнее послание. Говорит, что век Кали – это океан порока, дорогой царь. Но есть одно великое преимущество этого века, благодаря которому его благословляют даже мудрецы и ждут. Хотя самый неблагоприятный век считается. И все же у него есть одно преимущество над всеми другими. В этот век очень легко и быстро можно обрести совершенство. Просто благодаря воспеванию имен Бога. Очень легкий процесс. Язык и уши, все. Ничего не нужно. Ни денег не нужно, ни великих знаний не нужно, ни долгой жизни не нужно для этого, ни специального образования не нужно этого. Почему? Потому что имя Бога и сам Бог – суть одно. Вы сразу получаете контакт. Если, конечно, избегаем некоторых оскорблений, если чистый образ жизни необходим. И сама же практика дает силу жить на высоком уровне. Наши сутки разделить в соответствии с тремя гунами на три части. С 10 часов мы начинаем с вами. деятельность примерно так, Веда говорится. 10 часов начинается гуна страсти. Только начинается страсть. Вот мы тут как раз вот к рабочим местам уже. Вот, готовы начать что-то делать. Работать, включаться. Плюс 8 часов. Здесь получается 18 часов вечер. Здесь гуна меняется. Страсть заканчивается, переходит в невежество, в эту сторону. Следующую половину. Пик страсти выпадает примерно на 14 часов. Середина дня. Где полдня мы уже проработали, имеем ясное представление, что делать дальше. И у нас есть как бы уже решимость и понимание, что делать дальше. Это пик. Мы сознаем две вещи. Вещи здесь и здесь. Часть проработали, и теперь знаем, что делать, как завершить этот день. Это здесь решение приходит. Максимальное ее влияние. Если мы именно в деятельности хотим прозреть, вот в это время лучше это делать. 18 часов рекомендовано прекратить работу на любом этапе. Неважно. Говорит, экстренно, важно, нет, нет, нельзя. Нет, прекратить нельзя. Неблагоприятно. Идет перегруз. Начинается как бы уже неправильный расход энергии. В холостую много энергии тратим попусту. Неэффективно. И плюс 8 часов сколько будет? 2 часа ночи. Верно? 2:00. Вот это область невежества. Пик приходит примерно на 18 плюс 4, да? 22. 22 часа, 10 часов, пик невежества. Лучше всего ложиться в 8 часов вечера спать. Сколько, видите, напряжение возникло в зале сразу. Самое время такое, знаете, вкус жизни вот как раз начинается. 8 часов от работы пришел домой, вот как раз тут можно чем-то понаслаждаться, пообщаться и тут спать ложиться. Странное как-то заявление, действительно. Практично ли это? И 22, в 12 уже можно вставать. Можете не делать так, но вот этот период времени очень эффективен для глубокого сна. То, что обычно мы как раз мы здесь бодрствуем. Еще 22 до 11 мы обычно еще что-то смотрим, чем-то наслаждаемся, как-то общаемся. Хотим вот как-то жить в наслаждениях, в релаксации. Но это время предназначено для глубокого сна именно. Регуляции. Так обычно редкие люди живут 4 часа сна в сутки, редкие. Там Наполеон мог это делать, но он был слишком в страсти, поэтому был до сумасшествия фактически он жил, поэтому он был таким аскетом. Вот. И святые люди как раз в этот период времени они спят с 8 до 12, все остальное время они бодрствуют. Но как? По-разному. В 2 часа начинается смена гуны. Гуна благости вступает в силу в 2 часа. Пик ее в 6 утра. Это пик, что означает, что вы должны здесь уже быть счастливыми в это время. Да, мы очень счастливы в 6 утра. Я, конечно, очень счастлив. Меня просто не трогайте, я счастлив. То есть подъем должен быть до 6 утра. Потому что иначе вы не разотождествитесь. Невозможно. Единственная вещь для вас будет отдых, это забвение будет называться. Либо сон, либо интоксикации. По-другому невозможно будет где-то найти какое-то прибежище, какой-то покой. Потому что мы не знаем, как разотождествиться. Мы спим в это время. Сон не является разотождествлением. Поэтому, когда накапливается слишком много отождествлений, глубокий сон отсутствует у нас, не просветляет, не дает ответа нам сон. Нам не снятся эти вещи и сны, которые указывают наше светлое будущее, путь. Все цари прошлого в снах получали наставления от своих предков и так далее. Это описано в Пуранах. Они умели спать, могли исполнять свои обязанности, но там описывается, что просыпались они только под звуки священных гимнов и засыпали под звуки священных гимнов эти люди. Они имели правильные настройки на сон, на работу, на общение и не выходили в общество, пока не омывали свой ум. Вот это здесь омовение ума. Вот, в 6 утра ум должен быть уже чистым, радостным, счастливым. Это называется пробуждение. Если мы безрадостно живем, значит, мы не проснувшиеся люди. Мы остались в отождествлениях. И поэтому, прежде чем приступить к деятельности, 4 утра, подъем. Если вы здоровы и вовремя ложитесь спать и так далее, в 4 утра подъем, душ, туалет, душ, очищаем язык, зубы. Женщины не моют голову каждый день, мужчины каждый день голову моют, меняется полностью нательное белье, наше нижнее, одеваются чистые одежды, медитация начинается. Разотождествление. Медитация означает глубокий сон в бодрствующем состоянии, не в беспамятстве. И тогда даже в глубоком сне мы не будем терять сознание. Это то измерение, которое абсолютно равно ко всему относится. Каждый, кто глубоко уснет, получит поддержку. Любой, кто туда попадет. Друг, враг, русский, не русский, не знаю, там никакие названия там не работают, которыми мы пользуемся в этом мире, отождествлений работы и времяпровождения отдыха. Поэтому именно разотождествляясь, мы получаем решение всех вопросов и снова идем на работу, снова отождествляемся на другом ажурне, более высоком. И снова разотождествляемся, и снова на более высоком, и тогда мы идем вверх по спирали. Этой суточного цикла идем вверх по спирали. Если мы не разотождествляемся, а только отождествляемся больше и больше, еще хуже и хуже, напряжение больше и больше, мы вниз ввинчиваемся по этой структуре, этот цикл. Итак, если здесь исполнение обязанностей, и рекомендуется делать все честно, и полезный труд должен быть, не нужно заниматься греховной деятельностью или профессией. И здесь время для того, чтобы мы могли общаться с близкими людьми. Ну, скажем, кто-то ложится в 10 часов, ну, нормально, ну, в 9 часов нормально. Но вот с 6 или 7 до 9-10 есть 2-3 часа. Это должно быть какое-то сокровенное общение с близкими людьми, где можем посоветоваться, раскрыть сердце, рассказать, что было днем, ну, как-то пообщаться близко с близкими людьми. Я наблюдал эту картину интересную в Южной Индии, когда жил там полгода. Там есть свои ритмы, режимы достаточно строгие, как вот сезоны года у них очень строго циклируют. Вот они вычисляют день весны, именно в этот день тепло наступает. Вот это в Индии так. Сезоны точные очень. И обычно днем там светит солнце, ночью идет дождь. Я вот все удивлялся, что там природа как-то отрегулирована. И вот эти циклы. Так, о чем я говорил до этого? Да, верно. И как они общаются? Там есть свои циклы. Каждый вечер все они идут на пляж, когда луна восходит после жаркого дня. Полная луна восходит, они охлаждаются. Там идет бриз с океана. Они на песке рассаживаются парами вот так вот. Чуть ли не в шахматном порядке. И какая-то такая, знаете, тишина. Вот народу много-много-много и тихо. Для меня это было удивительно. Я так вот хожу и смотрю на эти пары. И они ни на кого не смотрят, только друг на друга смотрят. Где-то пару часов они общаются. Вот это вечернее время. Очень важный момент. У них есть о чем поговорить. Им не нужен этим людям телевизор, какие-то отвлекающие моменты, нет такой скуки. У них есть искренний интерес друг к другу, этих семей. Я, конечно, восхитился такие сильные традиции. Какая-то такая есть особая такая тонкая проникновенная привязанность внутренняя. Потому что если мы гуляем, то нам нужно, ну, парк, там, не знаю, колесо обозрения, может быть, там, комната смеха, там, пойти куда-то, или там, американские горки там завернуть, понимаете. А так вот просто сидеть друг на друга смотреть, ну, видел я это уже. Но на самом деле нужно изучать себя и близких людей. Всю жизнь. Это такая школа удивительная. Ну, как-то они вот так проводят время и радуются, улыбаются, все радуются, разговаривают о чем-то. Я не понимал, о чем они говорят, это не мой язык, но я просто видел вот этот вот феномен. При этом кажется, что на вас они ни на кого никакого внимания не обращают вообще. Но они счастливые. А что это означает? Однажды мы ехали с женой на велосипедах вдоль этого пляжа днем. И какие-то два рабочих там что-то делали на обочине. Простые люди. У нас цепь сорвала. Сидела цепь с велосипеда. вот в неудобном месте, далековато от дома. Вот, а нужно было снять кожух мне, какой-то инструмент, чтобы открутить эти вот шурупчики и снять кожух, так мне казалось, чтобы цепь оставить на место. Я пошел к этим рабочим и как-то на пальце стал показывать на велосипед, что упала цепь, мне нужно вот этот ножик, да, я там... Он на меня не смотрел вообще, этот человек. Он смотрел на велосипед, сразу все понял, встал, взял велосипед, принес его. И они вдвоем сидели, о чем-то смеются, разговаривают, откручивают кожух вообще, на меня не смотрят, меня нет вообще. Цепь ставят на место, прикручивают, все, и вообще даже не смотрят на меня. И интересный эффект. Никакой привязанности, никаких требований за это. Абсолютно бескорыстно. То есть какая-то гуна благости начинает пробуждаться. И что происходит со мной, когда благость пробуждается от этих людей? Я чувствую, что я должен что-то сделать для них. Я же не могу так уехать. Ну, это слишком будет. Странный поступок с моей стороны. У меня начинает совесть пробуждаться. И я смотрю, там мороженое. Жена, пойдем купим мороженое, угостим их мороженое. Пошли, купили мороженое. Приносим мороженое, даем тому мороженое, а тут дорога. Люди ездят. Они видят, что мороженое раздаем, останавливаются, и все просят мороженое. Но тут раздают, мы тоже хотим. Вот такая культура. При этом как бы они вас не видят. То есть в другом сознании, это гуна благости. В страсти мы именно конкретно думаем, кому я сделал хорошо. А это кто? А кто это сказал? Мы не видим Бога. А, это этот сказал, да, вообще не слушайте его. Мы не слышим, не понимаем Бога в своей жизни. Нет, мы видим, вот этот просто тот человек, а это кто? Иисус, этот плотник, что сын плотника? Да что вы слушаете вообще? Вот таким образом происходит. Это гуна страсти. В гуне благости они делают добро с закрытыми глазами. И создается атмосфера, совершенно иная культура. Это называется, достигается при помощи разотождествления, научиться жить внутри себя. Человек должен. Не от кого-то зависеть, чьих-то улыбок, поступков хороших или нехороших, а внутри себя научиться быть счастливым, удовлетворенным и полноценной личностью, полной, завершенной личностью. Это утреннее время. Здесь общение, затем сон, ну, так здесь можно читать что-то или, не знаю, творчеством заниматься с семьей, это можно посмеяться можно, то есть это время для вот такого времяпровождения, для отношений близких и любовных, где доверие, любовь вот утверждаются. И утром просыпаемся, 3, 4, 5 до 6 утра – это время мертвое для гуны страсти, видите? Мертвое, мертвый сон. Все, только дураки просыпаются. Эти то собак выгуливают, больше никого. Все остальные спят, нормальные люди. Для меня, конечно, просыпаться было в жизни невозможно. У меня был режим где-то в 3 часа ночи приходить, в час просыпаться. Так я проводил каникулы уже, когда был старшеклассником. Я привык к такому. Вот романтика, ночные гуляния мне нравились. Одиночество ночное потрясающе любил сильно. А тут я столкнулся с этим режимом дня, думаю, боже мой, как это возможно встать в такое время? Мои друзья были, ну, такими волевыми, и мы друг друга поддерживали, чтобы развивать мужские качества, волю. Это было модно в наше время. Эволюционировать выше. Характер развивать, качество развивать. И однажды мы решили, что будем бегать по утрам до школы еще. В 6 утра уже побежим в парке. Ну и я, все, мы там руки пожали. Завтра, значит, в 6 утра встречаемся у фонтана и бежим там сколько-то километров. Если ты мужик, значит, ты проснешься и придешь, мы сказали каждому. Все. Ну я что, не мужик, что ли? Конечно, я тоже согласился. Пришел домой, и когда я понял, что как я проснусь, я не находил ответа. Я понял, что я погорячился вчера, то есть сегодня днем с друзьями. То есть я, конечно, обещал, но а как я проснусь-то? И вспомнил, так, будильник есть. Будильник заведу на 5:30. И смотрю сам глазам, сам не верю. 5:30. Смогу ли я вообще на такое решиться? Надо, иначе я не мужик. Поставил будильник рядом, значит, на подушку. Вот, что-то смутно помню. 5:30 было, да. Какой-то шум поднялся там, мать что-то кричала там, что-то било по этому будильнику, но плохо помню. В школу пришел, а они бегали. Позор, я не мужик вообще. А ты что, не пришел? Не мне. Да, ты живот заболел, там, знаете, ну, опять нога, там, не знаю. что-то я стал придумывать. Ну ладно, ладно. Я говорю, завтра железно. Посмотрим, мне сказали. Так, что-то мне надо делать с этим. Они-то бегают. Мне же как-то подняться. Я иду к соседу, слушай, разбуди меня 5:30. Говорит, да ты что? Говорит, нет. Я не проснусь 5:30. Говорю, слушай, мне нужно как-то встать. Может, мне по телефону позвонишь? Я телефон тогда поставлю рядом с собой. Говорит, нет. У тебя есть будильник? Говорит, да есть, не слышу ничего. А, сейчас. Берешь деревянную табуретку. Сверху ставишь цинковое ведро. Есть ведро? Вот, ставишь. Ты будильник в ведро ставишь туда. Проснешься. О, гарантирую, проснешься. Все проснутся. Ну, хорошо. Табуретка была деревянная, такая, настоящая. Поставил прямо рядом с подушкой. Цинковое ведро. Вот такой, значит, мегафон. И этот будильник. Вот этот с таким железным набалдажником, значит, с таким с заводом. И таким вот, не антистресс, такой тик-тик-тик, а такой настоящий будильник, русский, советский. Не щадящие нервы для героев. Я беру эту бомбу, завел и тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Там на дне усиливает этот звук. Я завел эту машину и... Да, какой-то звук был, помню. Не очень ясно, но что-то тоже было, типа взрыва. Меня взрывы не волновали, когда я спал. Особенно тоже мать прибежала, что-то кричала на меня. Что-то смутно помню. Вот я в таком был состоянии. Это была решимость спать, называется. Это тоже решимость. То есть вечером я говорю, все, встаю. Утром нет, нереально. На работу, с работы, я устал, я столько то, я уже столько сделал. Нет, надо отдыхать. Это разумно. Гуна меняется, видите? Гуна меняется. Очень сложно, говорится, самое сложное, вырваться из невежества именно. Но тот, кто вырвался, не пожалеет. Это аскеза называется для человека. Очень-очень трудно из невежества выйти, когда тело абсолютно расслаблено, и вы так вот в такой релаксации включиться не так-то просто. Включиться, еще и обрадоваться. Вы проснулись в 5 утра, еще обрадовались бы. Скорее всего, разозлитесь на того, кто в 5 утра или пол 5 разбудил. Без причины. Разгневаетесь. И тут нужна искренность. Это испытание на искренность, говорят также мудрецы. Искренний поднимется рано утром. Кто рано встает, тому Бог дает. Много есть интересных выражений. Это также связано с влиянием солнечной энергии. Наши циклы все солнечные и лунные. И солнце на восходе, когда оно красного цвета, оно отдает прану, распределяет прану повсюду, эту жизненную силу, очень важную получать для, это как пранотерапия, наше здоровье. Если мы с вами рано встаем, регулярно, уже через полгода вы почувствуете прилив энергии сильной, без лекарств. Если у вас будет достаточно энергии, жизненной силы, пища станет вашим лекарством, если правильно питаться, и дышать, и пить воду. Знать сколько, когда и так далее. Уже этого достаточно, чтобы избежать практически прихода в аптеку. Все диабеты, если обобщить диабеты, это переедание, неправильное питание. А туберкулез – это недоедание, скудное питание. И правильное тоже питание. Если обобщить эту тему. А сейчас диабет – это, знаете, через одного. А все дело в нашей жизненной силе и просто в том, чтобы правильно питаться, вовремя вставать. Нужно знать, когда пить воду и сколько пить воду. Все это могут доктора юридически распределить, и лекарства практически не нужны, потому что человек лечится водой и пищей, которую он ест. Например, в моем возрасте сейчас благоприятно есть раз в день, как Олег Геннадьевич Тарсунов тоже, есть раз в день. При этом он бегает раз за неделю по 10 километров, а утром только фрукты и достаточное количество, чтобы эти витамины сожгли все до обеда 3-4 часа, вычистили все. И витамины вошли в кости, в клетки. И тогда вы берете и в обед вы съедаете хорошую дозу, и вы ее усваиваете, перевариваете. Иначе вы едите утром, днем, вечером, пища не усваивается, зашлаковывается все. И когда вы уже к 40, к 50 особенно, вы чувствуете, что вы становитесь каким-то странным, вялым человеком, безрадостным человеком. Поэтому важно отрегулировать работу, сон, отдых, питание и, главное, йога. Главная йога, главное то, что мы просыпаем, йога. Вот здесь пик радости внутренний должен быть, как откровение, открытие мы должны делать. Каждое утро мы должны открыть себя заново. «Я живое существо, вечное полное знание блаженства». Открываете это глубже, глубже, глубже. Это очень позитивный процесс, счастливый процесс. Познавать себя в эту глубь счастья, вечности, знания. Это есть моя душа, это я, вот моя природа. Это. И здесь мы до 6 утра мы медитируем, чтобы освободиться от дневных отождествлений, сколько заработано, сколько потеряно, кто хороший, кто плохой, кто как поступил честно, нечестно, тут все у нас накапливается. Чтобы освободиться от отождествлений, от привязанности к своим родственникам, отчуждения других людей, от чувства собственности, вот здесь этого ничего не должно быть. Я не русский, не американец, не мужчина, не женщина, не рабочий, не управляющий, не знаю, никто. Кто я? Я душа. Вот здесь я душа. Вот это мы упускаем. Вот это целая треть нашей жизни упущена нашей цивилизации. Хорошо развивающей технологии причем. Технологии развиваются вот в этой области. В этой области развиваются технологии. Здесь конкуренция идет за эти технологии, потому что они выгодны. А здесь она реализуется для наслаждений. Все. Вот все, что у нас есть в жизни. При этом мы молимся Богу, потому что тут много проблем. И мы говорим, как, где молитва, может сходить в храм, как-то облегчить свою жизнь, и мы идем молиться, Боже, дай мне денег, дай мне здоровье, это все здесь вот, и пусть все мои враги сдохнут. Это наша молитва в низших гунах природы. А здесь нет друзей и врагов. Это глубокое бессознательное состояние, которое люди не понимают, даже когда слышат. Нет друзей и врагов. А что это такое? Как это? Это как в глубоком сне, бессознательное состояние, неосознанное. Слово «душа» — а что это такое? Душа живая, но это какая она? Здесь или здесь? Здесь я нахожу и не могу найти аналогов. А может, ее вообще не существует? Нет. Она должна пробудиться в 6 утра и запеть, и танцевать. Душа поет и танцует. Постоянно. Душа — это полет. Душа — это поэт. Душа — это любящий, сострадательный, могущественный, несгибаемый и мягкий, нежный, как лотос одновременно. Быстрый, мгновенный и неподвижный, как скала. Все эти качества противоречивые — это все описание духа с разных-разных сторон. Дух есть и у воинов, дух есть и у учителей, дух есть и у простых рабочих. Да, это их слава, их гордость, их величие у каждого, но по-разному проявляется. В разной дхарме. Дхарма рабочего, дхарма бизнесмена, дхарма управляющего, дхарма учителя. Они разные, но дух тот же самый, культура одна. И мы прекрасно друг друга понимаем. Нет конфликта между классами. А всего-то нам нужно рано проснуться и обратиться к Богу. Всего на всего. Что это трудно, что ли? Вот видите, нужно быть настолько искренним, чтобы это делать. Простые вещи. А сколько дается сил и откровений? Один человек проживает свою жизнь средней. Ну, кто-то статистику такую сделал. Интересная статистика, не знаю, насколько она точна, но в среднем люди переживают откровения духовные в течение жизни 15-20 минут. Если сложить все вместе, если еще человек как-то привык обращаться к Богу, за всю свою жизнь накопится опыт откровений таких глубоких 15-20 минут. Это одна его жизнь. Все остальное уйдет в могилу. 15-20 минут останутся с ним. Сколько нужно прожить жизни, чтобы накопить хоть какой-то опыт духовный? Огромное количество. Но если вы поднимаетесь сознательно в это время и 2 часа медитируете, 2 часа у вас будет медитации ежедневно. Не за одну жизнь 15 минут, а за один день 2 часа. Вы проживете много жизней за эти 2 часа внимательной медитации, молитвы, контакт со Святым Именем, общаться с Богом. Вы переживете множество жизней. За одно утро вы можете получить такие реализации, что не забудете вовек это все. Есть вещи, которые мы не хотим делать, но сделав, никогда не жалеем. Это, например, омовение. Ой, лень, не хочет делать омовение, так устал. Нет, надо сделать. Ну хорошо, заставлю себя. Сделал, не пожалел. Даже утром встать, встретить восход солнца. Трудно, трудно, трудно. Но сделал. Потом всем рассказываю. Не пожалел. Я что-то получил особое в это время. Время. важная вещь. Если мы хотим убить время, все будет наоборот. Время убьет нас. Нещадная энергия. Непреодолимая энергия. Поэтому говорится, слон входит в реку времени. Слон – сильное животное, а река смоет его, как игрушку. А маленькая рыбка свободно плавает где угодно в это время. Резонанс. Плавники. Вот здесь мы должны получить очищение, чтобы войти вот в этот омут и выйти из него снова чистым. То есть не позволять себе оскверняться и подниматься при помощи деятельности, общения, прогрессировать. Иначе наша деятельность и общение вниз нас поведет. К сексу, к развлечениям, к расстройствам, к требованиям друг друга, к обидам, к разводам, к войнам. Причина – нет регулированной деятельности и общения. Плохое общение и направление деятельности неверное. Не выгода направления деятельности, а исполнение долга. Вот здесь мы это прекрасно понимаем. Здесь забываем. Поэтому здесь с 10 до 17 хватит. Сюда, 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 снова хватит. Вот эти регуляции мы стараемся соблюдать. Не секунда в секунду, это схема, как вы понимаете, она должна быть тоже гибкой. Разные обстоятельства у людей, но чтобы пояснить, схема нужна. И мантра. Я вам не рассказывал здесь историю из Махабхараты, по-моему. Про век Кали. Здесь не рассказывал. Ты рассказал, по-моему, в Тюмени. Ютиштира принимал, император принимал гостей, людей, которые хотят решения каких-то вопросов сложных, судебных там, и прочее, к императору приходят на прием. И в эти часы он доступен, он сидит в тронном зале, сидит на троне в медитации, в равновесии. Здесь беспристрастие он должен иметь, чтобы решать сложные вопросы, конфликтные. А его брат, младший Пхимасена, самый сильный человек планеты, он там секретарь, принимает этих посетителей, спрашивает, по какому вопросу и направляет. И вот Юдхиштхира садится, время наступило, приема. Пхимасена, секретарь, приемный. Приходит первый человек и говорит, мне нужно к царю. А что у вас? Знаете, трудно объяснить, но что-то странное происходит. Я думаю, что только император может мне помочь. Так что же все-таки? У меня есть огород. Я его оградил забором. Это моя собственность. Принадлежит мне. Но каждый день я выхожу работать на огород, и я замечаю странную вещь. Владения мои уменьшаются, забор сужается. Вы не знаете, что происходит в царстве? Странное явление. Вы уверены? Да. Ну так идите к Юдхиштхире, он мудрый. Я не могу понять ваши вопросы. И он вошел в тронный зал. А минуты позже другой прибегает, взволнованный человек, и говорит, мне нужно к императору. А у вас что? И вот трудно объяснить, поверите ли вы мне. Но я честный человек. Я разливаю, развожу воду людям. И из одной емкости разливаю в небольшие емкости, чтобы потом раздать. И в этот раз что-то странное я почувствовал. Я разлил, а потом слил снова в емкость, в два раза меньше оказалось. Я еще раз разлил, еще раз слил, воды почти не осталось. Вы не знаете, что происходит? Что такое? Что за явление? Что с природой? Император должен знать, он же управляет. Да, 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 идите к императору, я не знаю. Вошел в тронный зал. И немного погодя, еще один пришел человек, возмущенный. Сказал, мне нужно срочно к императору. По какому вопросу? А вот еду на слоне вчера. Впереди большая стена с огромной дырой. Слон свободно проходит. Хвост застревает. Вы не знаете, в чем дело? Что случилось? Нет, погодите, идите вы все к Юдхиштхире. Я не знаю, что это такое происходит. Что у вас за вопросы сегодня? И третий человек вошел туда же. Пхимасена чешет голову. Что за денек? Что это? Откуда? Что за люди? Что за вопросы? Реально это все? Нереально? Может, какие-то мистики путают мозги? И тут четвертый приходит человек и говорит, я здесь не местный, я в ваш город пришел вчера, но вот странное явление, я пришел рассказать императору. Он должен знать. На подходе к вашему городу Хастинапуру Я видел среди цветущих вот этих у всех лесов, садов и цветов, земля цветущая была, увидел странное явление, огромную безжизненную гору. Камни и пыль. И больше ничего. Я очень удивился, откуда это явление безжизненное. Я стал подходить, увидел какую-то колючку, торчащую оттуда, единственную зеленую. Я ее дернул, и гора исчезла полностью. Что за фантом? Что за явление? Я хочу рассказать императору. Да-да, заходите, заходите. Я не знаю, как он начал. И целых 2 часа Фимасина ждал, ни один не вышел человек оттуда. В конце концов, заинтересовался, что там происходит. И он приоткрыл дверь, посмотрел туда. Юдхиштхира сидит на троне в медитации. Никого нет. Юдхиштхира. Брат, а где эти 4? Кто? Спросил Юдхиштхира. Ты кого-то пропускал? Да. 4 человека приходили с серьезными вопросами. Все вошли к тебе. Никого не было. Бхимасена, заходи, срочно расскажи, кто это был? Как выглядели? Давай разбираться. Да вот, один пришел, говорит, у него огород уменьшается каждый день, другой говорит, вода уменьшается, пропадает, третий говорит, слон проходит, вдруг его застревает. Все рассказал ему. Бхима, ты этих людей запомнил в лицо? Да. Их нужно немедленно изловить и заточить в тюрьму. Это очень опасно. Кто это? И ты еще объясни, что происходит. Кто такие? Это агенты века Кали. Они пришли ускорить деградацию. Ничего не понимаю. Юдхиштхира, растолкуй меня, какую деградацию? Что за агенты Кали? Все, что не сказали, это признаки века Кали. Этот человек, который огород ограждает забором, забор олицетворяет закон Бхимасена. И век Кали закон будет все больше и больше ущемлять права человека на собственность. Юдхиштхира. Как такое может быть? Что ты такое говоришь? Это невозможно. Нет, век Кали так будет. Ну, а этот, который воду разводит? Вода – это жизненная сила, которую человек раздает своим родственникам, питает их, воспитывает детей, заботится о своей семье, а обратно будет получать все меньше и меньше, в конце концов. Дети, век Кали, перестанут заботиться о своих престарелых родителях. Ты же, не пугай меня. Зачем ты говоришь? Как такое может быть, чтобы дети, родные, не заботились о старых родителях? Бхимасена, век Кали так будет, они будут не способны это делать. У них будет недостаточно даже желания это делать. Они с трудом могут прокормить только свою собственную семью, и даже о родителях будет трудно позаботиться. И вот ты что за страшное время, о чем ты говоришь? У меня волосы дыма поднимаются. А что же там? 3-й человек на этом слоне. Бхимасена, это стена и дыра, это закон. Века Кали. Большой вор проходит безнаказанно через этот закон. Маленький вор наказывается. Юдхиштхира, я не могу поверить твоим словам. Ты говоришь странные вещи сегодня. Ты серьезно или нет? Как может быть такое, что большого вора не наказывают, маленького только наказывают? Век Кали так будет. Они не смогут жить по-другому. Если наказать всех больших воров, некому будет управлять. Люди будут сочетаться величие и порок одновременно. Они не будут другого выхода иметь. Ужас какой. И за что же этих людей, которые нас предупреждают, наказывать, ты говоришь, поймать, заточить в тюрьму? Бхимасена, разве ты ничего не заметил? Они все пришли и рассказали о проблемах, так?
Так.
Но никто не получил и не выслушал ответ. Это агенты Кали-юги. Эти люди века Кали будут говорить только о проблемах, а когда им будут давать лекарства, они не принимают его. Они оскверняют эфир проблемами и не принимают никаких решений. Ни от кого. Никаких авторитетов. Эти люди очень опасны. Если у человека есть вопрос, он должен выслушать ответ. Это честно. Да, Юдхиштхира. Какой кошмар. Это такое будущее века Кали. Говорит, да, вот 4-й человек еще был. Он видел фантом, большую, безжизненную гору. И когда он дернул за колючку с этой горы, она исчезла. Говорит, вот это хороший человек. Он видел будущее. Так будет век Кали. Все, что люди построят, на базе этой несотворенной ими природы будет искусственная цивилизация, где каждый человек будет одиноким. Они будут искусственную пищу есть, искусственную одежду носить, искусственно создавать семьи, искусственно выращивать детей. И останется только одно, один метод воспевания имен Бога. Если этим воспользоваться, фантом рассеивается мгновенно, как будто человек проснулся. Весь кошмар кончится. Очень важный, хороший человек. Вот это преимущество века Кали. Кажется, невозможно решить эти проблемы. Кажется. Нет. Если воспользоваться методом, просто просыпаетесь. И нет никаких проблем. Что только нам не снится иногда бывает. Снится, что меня расстреливают. Так случалось мне несколько раз. Прям к стенке, оружие, все. Я испытываю реально все эмоции. Просыпаюсь, думаю, нет. В одно мгновение все изменилось. Ничего нет. Все. Пусто. А впечатление? Помню. Но это сон. И вот эти все искусственные проблемы, они становятся подобны сну в присутствии юга-дхармы, для которой мы должны регулировать просто свою деятельность, отдых и, наконец, главное, вот, работать над собой. Со своим умом. Йога необходима. Йога, ум должен быть связан с Богом. В Гите говорится, сражайся, Арджуна, исполняй свой долг воинский, но думай о Боге. Вот здесь это реализовывается. Смысл того, что мы делаем. Себя познать вместе в отношении с Богом. Для этого существует вот столько вспомогательных вещей важных. Деятельность должна приходить к этому, общение все к этому. И если мы достаточно очистили ум, мы готовы идти в общество, на работу или куда-то с другими людьми. Не только чистую одежду одеть, но и чистый ум принести туда, где мы занимаемся служением. Это практически рекомендации, которые мы сегодня хотели вот озвучить. А уже какие молитвы, мантры повторять, это личное дело каждого. Хотя там тоже есть свои градации. Есть имена Бога первичные и вторичные. Это я для информации говорю сейчас. Первичные имена сильнее и могущественнее вторичных имен. Хотя они все духовны. И все же там есть свое различие. Вторичные имена описаны в Ведах как имена, относящиеся к этому материальному миру, творению. Например, имя Творец относится к Богу. Вторичное имя относится к этому творению именно. Как я скажу про кого-то, он господин директор. Это его вторичное, потому что главное имя дома, в атмосфере любви. Там он не директор, там он не творец, там он возлюбленный. Это первичное имя. Вторичное относится к должности. Также у Бога есть должность верховный. Бог богов, Аллах, Бог богов. Дева-дева, Бог богов. Бог один. Или просто слово Бог тоже это как бы имя. Но говорит, у него имени нет. Потому что у него миллионы имен. Он безграничный. Сколько качеств, столько имен. Все имена его имена. Но если все эти имена сложить в одно, все-таки говорится, есть такое первичное имя. Все привлекающие, все прекрасные, объединяющие все достояния, то есть Кришна или Христос. Это Веды описывают. Крышень в русских Ведах. Или Вышень, Вишну, то же самое. Есть синоним этого. Вишну, значит, все пронизывающие еще, кроме этого, все поддерживающие. Это древние Веды описывают. И у себя дома он не творец, не судья, а именно возлюбленный. И вот когда говорится о любви к Богу, вот тут есть подробности. Мы можем любить только того, кого конкретно знаем. Иначе любовь не будет как бы, полноценно проявлена, сентиментально останется, чувственно. Как можно любить, скажем, пометуя о ком-то, или любить предмет какой-то тоже можно, любить собачку можно, любить жизнь в целом можно. Но вы не можете сказать, что я влюбилась и выхожу замуж. А вас спросят, а кто это? Как его зовут? Еще не знаю кто, еще не видела. Не знаю, как зовут, но чувствую, что уже влюбилась и выхожу замуж. Нет, если вы влюбились, если любовь конкретно, она очень личностная, надо даже знать, как выглядит, где работает, сколько ему лет, все подробности, все детали, личности вы должны знать. И это любовь обогащает. В этом есть динамика отношений. Есть имперсональная любовь. Люблю всех с закрытыми глазами. Закрываю глаза, говорю, все пусть будут счастливы. Главное, глаза не открывать широко. Если увижу кого-то, могу сказать, нет, только не этот человек. Всех люблю, кого не знаю, будьте счастливы. Вот кого знаю, не всех могу так благословить, видите. Мы столкнулись с этим, когда нужна помощь кому-то была, вот, из моих знакомых людей. Они в трудное положение финансовое попали, катастрофическое. Нужна была помощь. И я пытался им помочь, общаясь с другими людьми, собирая какие-то пожертвования. И я заметил одну вещь, что помогали те, кто не знал этих людей, лучше, чем те, кто знал. Они говорят, нет, сами виноваты в том, что так получилось. И им было трудно оказать эту помощь. То есть они были предвзяты. А говорится, добрые дела делаются закрытыми глазами. Не вижу тебя. И судят человека тоже закрытыми глазами. Хоть ты ему родственник, справедливость должна быть. Это закон Божий говорится. Любовь как дождь должна быть тогда. Он льется и в море, и на скалы, и на нужную вещь. Щедрость такая, вот так проявляется, если она есть. Любовь личностна. Возлюби себя, возлюби ближнего. Все эти 10 заповедей укладываются в этих двух. Это то, что принес Иисус. Он проложил эту дорогу дальше к любви. А затем, 500 лет назад, в Бенгалии явился Чайтанья Махапрабху и разъяснил детали, что такое любовь к Богу, основанные на древней ведической литературе. Сейчас известно все. Все, о чем говорили пророки раньше, становится все более и более открывается. То есть мы развиваемся дальше. Как сказал Лев Толстой, когда ему прислали из Индии учение Господа Чайтаньи Махапрабху, именно вот этот аватар, который раскрыл понятие любви к Богу, принес вот этот экстаз любви личностной. Он прочитал этот трактат и сказал: «Это продолжение Евангелия. Я напишу об этом статью». Но он не успел написать об этом статью. Начались первые роты в России, и так и осталось незаконченной эта работа. Но то, что сказал Лев Толстой об этом, это продолжение Евангелия. О чем же говорили наши пророки, которые нас много что ими сказать сегодня вместить и говорили нам? Если я скажу, кто я вам, камнями меня забьете. Не все могли даже себе рассказать. И сейчас время такое, что открывается до конца. Век Кали открывается имя Бога. Вторичное или первичное – это уже вопрос как бы нашего сердца. Что вошло в сердце, то мы принимаем. Самые могущественные имена – первичные имена. Есть 99 имен Аллаха у мусульман. В Коране пишется, что есть и сотое также еще имя, познав которое человек будет творить чудеса. Но не все раскрыто. И вот все это раскрывается в первичных именах. В обители Бога до конца. Вот. Там любовь, только любовь. Там даже люди души не знают, что Он Бог. Этому значения не придают. Я могу быть управляющим кем угодно, кем угодно. А для своей матери я тот же самый ребенок. Мне это неинтересно. Неважно. Кто бы я там ни был по должности. Ты носки одел теплые и пошел гулять. Это мать. Вот так с Богом общаются в обители. Там есть мать у него. У него нет матери. Он источник всего. Но любовь-то есть. И кто-то любит его как мать. Оттуда это материнство здесь. А кто-то любит его как друг. Там у него друзей много. Безграничное количество друзей. А кто-то любит его как супружеской любовью. И все это здесь тоже есть. Потому что в нем все это есть. И мужское и женское начало исходит из него. Он высший мужчина, но наслаждается он внутренней энергией своей супругой вечной. То есть одновременно мужчина и женщина, говорит, это одна душа, два разных тела. А у нас здесь наоборот, мужчина и женщина. Одно тело, две души. Когда мы объединяемся всеми, у нас одно тело становится, но две души. А там одна душа, два тела. То есть все это берет начало в источнике, в абсолютной истине. Джанмадисетага. То, из чего все исходит, называется абсолютная истина. В нем все это есть, здесь все это отражается, эманирует. И таким образом наша медитация будет связана с нашим материальным опытом, трансформироваться в божественный опыт. Кто же я, как его частичка в этих отношениях с ним? Вот это мы должны вспомнить. В этом суть. Мудрецы говорят, что в это время, когда будет распространяться это знание, нас ожидает неслыханное процветание. Это пророчество. Неслыханное процветание. Природы и человека. И Бхактивинода Такур 200 лет назад сказал, начнется с России. Медитация это увидит. Россия, потом Пруссия подключится. Но по факту так сейчас и происходит. Как он сказал. Россия сейчас очень бурно воспринимает эти знания. Очень бурно. Русские, где бы сейчас ни были, по всему миру тоже очень бурно подключаются. Повсюду. Это вот мой опыт. 30-летний опыт уже для практики здесь. Эти лекции начинались еще в советские времена. Было очень сложно, конечно. Были воинствующие люди, атеисты. Не так-то легко было сказать о душе что-то. В 90-х годах мы должны были это делать в атмосфере бандитизма и рэкета. Люди разные приходили слушать нас, и киллеры, и бандиты. И мы строили отношения с разными людьми. Это были непростые истории. Однажды большой зал, в Екатеринбурге это было, железнодорожников, не помню, какой там 90-й какой-то год, первый или второй. И такой полутемный зал, такой советский. И я выхожу и начинаю говорить, в конце концов говорю уже о душе. Тут накал возникает, потому что люди готовы были сорваться с места, что-то говорить, кричать иногда. Они еще не воспринимали ни Бога, ни душу, еще атеисты были. И были еще разочарованы в этом строе, который вот рушился. То есть было много раздражения, конечно. Поэтому были схватки большие с залом даже. Философские такие битвы были. А тут, смотрю, человек сидит где-то вот в конце зала, там ближе. И вот так вот в кожанке такой, такая голова, он такие плечи. И достает вот так вот. И целится. Я думаю, ну все. Умирать так умирать, значит, с музыкой. И так усиливаю, значит, проповедь. Умирать, значит, с именем Бога. Все нормально. И он так целится и видит, что я тут так вот. И снова кладет назад. И так раза 3-4, значит. Он снова достает, я снова начинаю, значит, активизироваться перед смертью, так сказать. И вот так всю лекцию на меня, в общем, держал в тонусе. И вот все, лекция закончилась. Я схожу и иду на выход. И он навстречу так выходит по ряду, чтобы ко мне подойти. Ну так, у меня некое, наверное, напряжение, но я иду. Я не должен бояться, я душа, бессмертная, все в порядке. Он подходит и говорит, а откуда у вас такая энергия? Я говорю, какая энергия? 50 чумаков. Тогда в чумаках все измерялось. Ну, чумак это такой известный был экстрасенс. А у него эта рамка была, оказывается. Измерял энергию. А мне казалось, непонятно что вообще. Откуда у вас так энергия? 50 чумаков. Я тогда не знал еще об этом. Был совсем белый лист у меня был. Я вот повторял свои мантры и все. Я его так и не понял. В общем, люди разные были. И тогда начались экстрасенсы, вот эти вот, которые заряжали воду на сценах, люди приходили, там лечились, когда ли исцеление, или успокоение, то есть было много тревоги в обществе. Искали. Потом черные маги стали проявляться, и сатанисты, и чего только здесь не было, и бандиты, и кровавые сцены, все было. И киллеры давали свои объявления, рекламы по телевизору. Номер такой-то, заказывайте, стоит столько-то, столько-то. Устранить какую-то личность, пожалуйста. Прямо по ТВ реклама. Проститутки тоже телефоны давали по телевидению. Это были 90-е годы. Удивительно, что когда мы говорили о душе и Боге, эти люди, они пытались помочь нам. Вот это было очень удивительно. Это было очень интересное время. Меня подняли на крышу одного здания в Челябинске, мафия. И сказали... мафиози. Смотри, видишь весь город. Выбирай, какое здание тебе нужно. Под храм. Вот такие были истории. Я говорю, нет, сейчас храм не нужен. Но тогда мы хотим сделать так и так. Я говорю, нет, пока, подождите. Еще не нужно это делать. Они очень хотели послужить Богу, как бы, грехи свои искупить. Там были убийцы, там были разные люди. Они решили сами издавать книги BBT, вот эти. Это не издание, это BBT международное. Там есть права, все. Они решили без всяких прав сами издавать и бесплатно людям раздавать. То есть нарушить правила издания этих книг считалось преступлением. А они игнорировали это. Они решили издавать эти книги миллионными тиражами и русским бесплатно. Они считали, что когда вы их продаете, вы совершаете грех, потому что это священная литература, нужно бесплатно, только бесплатно раздавать.
Они издали целую партию этих книг, тогда была не цифровая печать, а типографская печать. Они уже набрали этот шрифт в типографии, оплатили все. И незадолго до того, как издать, уже буквально там какие-то дни оставались, эту мафию разбила другая мафия. До смерти почти, там несколько человек. И меня пригласили на похороны потом, чтобы я что-то там, какую-то лекцию прочитал. Гроб стоял посередине, жена была у изголовья. Я вышел, и передо мной была вся мафия Урала, почти практически. В цепях золотых, там вот такие все оружие, наркотики, вот это было все у них. А мы были наивны, мы думали, ну мы же духовные люди, они тоже очистятся и прочее, они вот в Бога верят и так далее. И я видел на их лицах неописуемый страх, когда они видели смерть. Неописуемый страх. Я им говорю, что душа вечна и прочее, прочее. Что-то вы сделали для Бога, это все зачтется. Что-то в этом духе я говорил, говорил несколько минут и пошел в машину садиться. Они все подходили толпами, из кармана достали пачки денег и засыпали меня деньгами. Вот так вот, я вот весь в деньгах тут уезжал. Поскольку эти деньги были нечистые, все они пропали практически даром. Вот такой опыт. В Ведах написано, если вы принимаете пожертвования, вы не должны принимать грязные деньги. Вы должны принимать не деньги, а отношения, любовь. Это обмен должен быть, а не плата. И мы тогда еще только учились, я с этими деньгами в храм приезжаю, отдаю все это в храм, но так или иначе куда-то все пропадало, это все нечистое. И вот через такие вот годы мы тоже проходили и продолжали это делать. Сегодня мы уже, видите, серьезно к этому относимся, научно, разумно, уравновешенно. Мы изучаем, исследуем, то есть тут есть смысл. И чтобы проникнуть глубже, я не русский, не американец, не индуист, не христианин, не мусульманин, никто бы то ни был еще вот здесь, я просто частичка Бога. Вот так. Вот эта установка. И все будет хорошо. Все остальное придет в сердце. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Мои дочери боятся выходить замуж. Как мать, чем я могу помочь? Не в этом дело, а в том, чтобы найти достойного человека. Конечно, старшие всегда должны помогать младшим в этих вопросах, имеющие опыт. Старшие, родственники, мам, мать, отец, бабушки, дедушки участвуют в этом деликатно, учитывая природу ребенка и прочее. Но важно встретить достойную личность, когда страх уйдет. Страх означает, что есть недоверие к мужчинам. Век Кали так. Женщины и мужчины друг другу не доверяют. Поэтому брак, он тоже имеет свои сомнения почти в каждом случае. Принимается с сомнением, как и многое другое. Но важно быть достойным и найти достойного человека. В ведические времена поступали так. Девушка выходила замуж 8, 9, 11 лет, 13. Что имеется в виду? Не сексуальная жизнь, конечно же. Она уже просто знала, кто будет ее муж. И могла уже служить ему, готовить что-то ему, общаться с ним. Вот так это делает. И мальчику там было лет 18, 19, 20, его тоже готовили уже к браку. Они уже общались, все. И таким образом, когда она служит ему, они сближаются на принципе служения, не на сексуальной почве, на принципе служения. А вот это крепкий союз. И так в течение жизни у них даже мысли о разводе не возникало. Никакого страха. Сейчас, когда мы видим разные примеры в этой культуре, столько измен, столько беспокойств, столько беспорядочных половых отношений, когда сексуальная жизнь становится основой брака, это век Кали означает, то возникает недоверие. А вдруг потом разонравлюсь, будь человек не тот или тот, я не могу сориентироваться. Поэтому мы устанавливаем смысл жизни, и вот этого момента мы исходим. Сила человека в этом, насколько он связан со смыслом жизни, насколько он силен будет в своих обещаниях, обетах и долге. Поэтому девушки не должны бояться, просто спрашивать тех ребят, которые имеют какие-то серьезные наклонности к ним, о смысле жизни, как они хотят прожить, что хотят достичь, должны выяснять главные вещи, главные предметы. Вот и все. И перед браком должна быть еще помолвка, какой-то период времени, когда у них нет еще отношений, но они могут общаться как помолвленные. То есть проверяются эти отношения. Поэтому тут не нужно бояться, нужно знать процесс. Процесс. Познакомились, выяснили, кто есть кто, не просто нравится, не нравится, а кто есть кто, и помолвка для других практических отношений, чтобы выяснить все детали. Брак подобен тому, чтобы купить вещь на рынке, говорит Саведа. Нравится какая-то вещь, но вы же не покупаете сразу. Нужно знать цену, нужно видеть качество, размер, мало ли что. Нужно точно оценить все детали, насколько это вам подходит. Только тогда уже приобретать. Это практическая вещь, брак. Не только эмоциональная или сексуальная. Сейчас с этим придется жить практически. Вот для этого помолвка есть и старшие, которые наблюдают. Эти страсти, они как бы вот придерживают. Как найти свое предназначение? Мне 25 лет. Самое время уже знать, да, свое предназначение. 25 вы должны уже быть состоявшейся личностью, согласно чакре Види. Вы должны уже уметь содержать семью 25 лет, если вы мужчина. Если женщина, вы уже полноценная мать. Все, уже серьезный человек. Но в нашем случае, видите, мы отстаем немножко. Духовно. У нас блоки есть духовные. Есть сомнения, поэтому мы отстаем и в других вещах тоже серьезно. Найти свое предназначение легко в обществе независтливых людей. В мире конкуренции трудно это сделать. Но вот есть такой рассказ. Сейчас я вспомнил. Не помню, кто написал из западных писателей рассказ. Небольшой теплоход. Круиз. Где-то красивые-то места, может быть, там экватор, не знаю, в общем. Туристическое путешествие, захватывающее на белом теплоходе, с красивой палубой, там, с музыкой, ресторанами, в общем, путешествие. И там всегда на палубе красивая пара, просто потрясающей красоты. Молодой мужчина и женщина. Они всегда за столиком, у них цветы, у них счастье на лице. Они смотрят только друг на друга, они танцуют вместе. Любовь. Настоящая любовь. И все люди смотрят туда. И тоже цветы, и танцуют, и ухаживают. Вдохновляет такая любовь. Тоже хотят так любить. А потом выясняется, что это наемная пара. Специально посажена на этом теплоходе, чтобы имитировать любовь и вдохновлять людей. Которые приходят в каюту и смотреть друг на друга не могут. Они уже противили друг другу за эти дни. Уже горько редьки. А люди думают, какая любовь. Это называется престиж в обществе. Мы на что-то смотрим и думаем, о, какая любовь, о, какая жизнь. И хотим так же. Вот в такой атмосфере мы себя никогда не познаем. Потому что это путь зависти. Хотим жить, как вот тот человек. Или не хуже того человека. Это все зависть. Это не путь наш. Нужно закрыть глаза и медитировать. Познать себя. Нужно познать себя. Кто я? Причем здесь какая-то пара. Причем здесь какой-то теплоход чей-то. Я кто? С этого нужно начать. И тогда вы сможете утвердиться в себе. 25 лет и станете уже могучим человеком. 19 лет Гайдар уже руководил гвардией. Есть такие личности. Но это люди, утвержденные в какой-то идее, видите, вере. Тогда они проявляют могущество даже в такие годы. В 16 лет, 19 лет, 20, 25 вы уже состоявшаяся личность. Но если у нас сомнения, вера слабая, то мы в 50 лет не состоявшаяся личность, сомневающаяся личность. Для сомневающейся личности нет счастья ни в этой жизни, ни в следующей, пишет, что Бхагавад Гита. Он несчастлив от начала до конца, сомнения его гложат, разъедают его разум, рассудок. Поэтому найти себя нужно в обществе людей, которые независтливы и заняты служением бескорыстным. Нужно найти такое общение. Остальное легко.
И в таком независимом обществе, как Иисус говорил, садитесь на последний ряд.
Тогда к вам подойдут и скажут: вы такой уважаемый человек, зачем ты далеко сели? Садитесь поближе, пожалуйста. Если будет чувствовать очень хорошо, когда вас продвигают.
Не садитесь впереди.
Что могу сказать, тут пришли более уважаемые люди, пересядьте, пожалуйста, подальше. Вот так мы входим в общество независимых людей, как слуги. И нас продвигает общество, которое не завидует нам. Люди, которые нас не завидуют, продвигать нас не будут. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не станете богатым. В зависимом обществе это невозможно. Если хотите стать богатым человеком, ни на кого не работайте. Как простить и принять измену жены? Это тяжело. Это очень тяжело. Есть два варианта в этой ситуации. Либо вы по-настоящему прощаете полностью, забываете об этом. Не было этого ничего. Простили, значит, простили. Все. Либо выгоняете эту жену. Имеете право на то и на другое. При измене. На ваш выбор. Ну, на что сил хватит? Видите, тут выясняется, мне сил хватает, не хватает ни на то, ни на другое. Не знаю, что делать. Слабость. А если вы прощаете, все, простили. Найдите силы. Даже не вспоминайте об этом. Не простили, выгоняйте. Что-то одно выбирайте. Ну, будьте мужчиной. Итак, от каждой ситуации зависит, конечно, прощать или не прощать, и также от людей зависит, но это дается право мужчине. Два выбора. Когда читаю Бхагавад-гиту, кажется, что она очень сложное. Непонятно, как применить. Но когда слушаю вас, кажется, все понятно. Как ее читать? Может, пока рано? Нет, не рано. Просто читайте. А это не имеет значения, понимаете или не понимаете. Важен контакт. Я скажу одну вещь мистическую. Не сомневайтесь. Я скажу правду сейчас. Возможно, я не понимаю величия Бхагавад-гиты. Но Гита прекрасно понимает меня, когда ее читаю. Это живое существо, эманация Бога. Не сомневайтесь в этом. Ему сразу станет известно, что вы делаете. Это уже огромный плюс, что мы пытаемся читать Бхагавад-гиту. История Господи читания Махапрабху 500 с лишним лет назад. Там в одном храме жил Браман. Приходил Браман. Но этот Браман был неграмотный. Читать не умел. А ему его духовный учитель сказал: читай Гиту каждый день. Приказал. И вот он должен выполнять указания гуру. Приходит в храм, чтобы читать Гиту, открывает Гиту. Вверх ногами иногда, как угодно, он вообще букв не разбирает. И читает. И плачет. Ну и люди все смеются, насмех его поднимают, в общем, шутят с ним. И тут читание Махапрабху приходит в храм. И тоже видит этого брамана. Читает Бхагавад-гиту, как-то там держит эту книгу задом наперед, и слезы у нее льются, и люди вокруг улыбаются. И что ты делаешь? Я читаю Бхагавад-гиту. Но ты держишь ее неправильно. А я не умею читать. Мне все равно, хоть так, я могу читать по-разному. Тогда почему ты плачешь, если ты не понимаешь Бхагавад-гиту? А я вспоминаю. Я беру в руки Бхагавад-гиту. Я вспоминаю, Бог, верховная личность, для своего друга стал его колесничьим. И я плачу. Сколько вот этот человек читает Бхагавад-гиту, остальные не умеют. Вот он читает Бхагавад-гиту. Любая попытка абсолютно на этом пути. Какая разница, понимаем и не понимаем. Кто ее понимает? Я ее читаю 30 с лишним лет, что я там понимаю? Вот то, что я сейчас говорю, это что думаете? Много знаний, что ли? Курам насмех еще? Это невозможно понять. Песня Бога. Тем не менее, мы всегда что-то понимаем, всегда дается какой-то разум. Читаем заново, как будто не читали никогда, и снова, как будто никогда не читали, и снова заново. Это потрясающая вещь. Важен процесс. Не ожидайте какого-то полного понимания, чтобы сдать зачет. Не в этом дело. Контакт важен. Ведь я не все почерки разбираю. Есть ли душа у детей, зачатых с помощью ЭКО? Я не все сейчас понимаю в современных технологиях. Там, где есть жизнь, там уже есть душа. Без души там нет жизни. Но не в этом дело. Душа-то есть. Но скажите, ответьте на вопрос. Почему? Почему душа должна явиться у родителей, у мамы с папой? Через любовные союзы. Именно так трудоустроено. А не через закон. Ведь в Пуранах описывается, был один мистик в глубокой древности, который, наблюдая этот мир, сказал, что не все здесь правильно. Слишком много страданий у людей, особенно люди рождаются в страдании. 9 месяцев женщина вынашивает, потом рожает в муках, и ребенок тоже в шоке рождается. Зачем? Я перестрою это. И он создал растение. Он работал над этим мистической силой, он создал, клонировал растения. Эта пальма до сих пор существует, кокосовая пальма. Он выращивал эту пальму с целью, чтобы люди отращивались на ветвях, отпадали, когда нужно, и уже все уходили. Созревали прямо на дереве. Кокосовая пальма, вы знаете, кокосовый сок, он по составу идентичен человеческой крови. А сам вот этот орех кокосовый, он в зачаточном состоянии напоминает голову ребенка. Там есть и темя, и все остальное. То есть много очень схожих вещей вот с биологией человека. Это его работа, мистика была. И он уже был близок к цели, уже процесс пошел. И другой, более мудрый человек остановил его и сказал, что ты делаешь? Ну как что, я хочу избавить людей от лишних страданий. Такой план у меня. Хочу, чтобы на деле люди созревали. Они мучились, рождаясь. Ответь на вопрос, кто будет отцом этого ребенка и матерью? Без отца и матери нет понятия рода. Кто передаст им ценности? От кого они воспримут любовь? Он не просто рождается, он должен родиться как часть любви и великого труда, великой аскезы. Тогда это достойный плод, который можно передать ценности. Ты кого выращиваешь? Это будут холодные демоны, бесчувственные люди, сентиментальные, жестокие. Они не будут способны слушать об абсолютной истине, потому что у них не будет ни матери, ни отца. Никто не проникнет в их сердце. О, надо прекратить немедленно. Тут я не знаю, что такое ЭКО, не могу как бы расшифровать более подробно эту вещь. Но это если что-то искусственное. Если вы чувствуете, что нет другого выхода, чтобы иметь детей, я не знаю, не знаю. Но есть естественные уже условия, которые нужно вот нам сохранить с вами. Про искусственные вещи я не могу что-то сказать с вдохновением. Язык не поворачивается. Часто болею, простудные заболевания. Ну и отрегулируйте питание, сон, работу, медитацию. Не только лекарства глотать нужно. Давайте образ жизни примем. Диету нужно найти. Я думаю, что вам время понадобится, чтобы разобраться в своем образе жизни. Сейчас вот вы не верите мне. Вот. А со временем, когда пройдете еще путь вот этот, разных вещей, вы на этом остановитесь, что именно образ жизни вам поможет. Правильное питание отрегулированное, деятельность, образ мыслей, утренние подъемы. И я не спорю, что если уже у вас ситуация болезненная, конечно, нужна какая-то аллопатия. Возможно. Но нам всем, что необходимо, вот в общей массе, если взять все наши проблемы, они все типичные, тут и здоровье, и семья, в основном, о чем мы еще спрашиваем. Нам нужно посещать места паломничества, священные места. начать новую жизнь. Моя девушка не хочет детей и замуж. Ей 27. Это не ваша девушка. Не называйте ее так. Не хочет замуж и детей. Как она ваша девушка? Ничего общего нет. Очень жаль, что в этом году вас не будет на фестивале психологии 3000-летия. Еще с прошлого года остался вопрос, как можно стать учеником. Если вы хотите стать учеником какого-то учителя, если это авторитетный учитель, то необходимо принять его образ жизни. Если кто-то хочет стать моим учеником, условия таковы. Отбрасывайте мясо, рыбу, яйца из своей жизни. Все интоксикации, вплоть до чая и кофе. Все азартные игры, денежные махинации и незаконный секс. И ежедневная медитация на махамантру. Тогда будет связь. Необходима связь. От расстояния зависит время. Тогда можно будет вести сердце в сердце. А какая она частичка Бога? О, потрясающе. Потрясающе. Частичка Бога. Неописуемая красивая. И могущественная, свободная, такая любящая. Это стопроцентный слуга. Это преданный. Чиста, бескорыстна. Ей ничего не нужно. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадиша каме, маджан, джанмани, джананишвари, баватак, бхактир, ай, туки твои, ай, туки твои. Ничего не нужно. Ни последователей, ни богатства, ни красавиц райских, ни даже великих знаний, учености. А что же я хочу? Вечно служить тебе. Это частичка. Я вечно твой слуга. Нет у меня другой цели и никогда не будет. Что ж такое? Это верховная личность Бога. А это красота. И мы все его частички. Потрясающая наука. Никакой эксплуатации. Даже тени. Как регулировать время матерям, грудными, маленькими детьми. Там тоже есть свои ритмы. Маленькие дети, да, они приносят нечистоту, беспокойство, но там тоже есть свои ритмы. Это очень хороший опыт для любой женщины. Это очень хорошее испытание для любой женщины. Время любви нести. И если вы с маленьким грудным ребенком, понятно, что вы не сможете вот отрегулировать вот этот цикл, пока у вас грудничок. Ваша главная задача именно сосредоточиться на нем, на этом ребенке, на кормлении, на том, чтобы быть в божественном настроении, передавать ему с молоком матери это настроение, петь с ним песни, он слышит уже, разговаривать с ним, повторять святые имена, чтобы он слышал, что это вы делаете. Вот можете по часам это делать, если четкие вы не можете держать или что-то еще, просто вслух смотрите на время, сколько вы повторяете святые имена или поете их, делая какие-то вещи, обязанности, там стираете или кормите, неважно, язык у вас свободный. Это очень важно, что ребенок будет вас чувствовать, слышать, впитывать с молоком матери это настроение. Это ваша главная задача, когда у вас грудничок. Это не важно будет. Женщина оберегается Богом в этой ситуации. Воспаление тройничного нерва. Лечу у невролога 2 недели, пока безрезультатно. Какие духовные практики выполнять, чтобы справиться с болью? Сейчас вы не сможете справиться с болью, у вас нет опыта. Принимайте обычные какие-то средства обезболивающие. Что же вы обращаетесь, когда уже боль? Сейчас вы не сможете. Как вы это сделаете? Сейчас вам придется терпеть это все. Нужна была подготовка. Раньше начинать чуть-чуть. Ну, начните сейчас. Если вы сможете громко повторить имя Бога без звука внутри себя, вы не почувствуете боли. Но тут нужен опыт. Не орать благим матом, а внутри себя, в сердце, громко, со всей силы произносить имена Бога. Вы не почувствуете Бога. И страх уйдет. Все эти телесные проблемы уменьшатся. Вот так. Но пока не у всех есть такой опыт. Это требует подготовки. Переключиться на трансцендентный звук и войти туда нужно еще. Не просто услышать, войти в этот звук нужно. Он заполняет экстазом как бы наше сознание. Не просто вибрациями звука, а экстазом. Это как та анестезия, счастье. Громкое повторение внутри себя. Как перестать возбуждать в людях зависть? Как себя вести правильно? Просто скромно себя вести, и все, а что-то сложное. Не хвастаться, допустим. Не вести себя с вызовом. Быть внимательным к людям. Люди любят, когда к ним внимательны, если выслушивают их. Мама подарила свою квартиру моей дочери. Как преодолеть ревность и зависть в себе? Ну да. Ой-ой-ой. Квартиру дочери. Ну и что тут сложного? Зависть можно преодолеть при помощи служения, говорится. Служим тому, кому завидуем. Зависть идет. Почему так любите своего ребенка? Потому что служите его. А если не служите, вы даже своего ребенка не полюбите. Если не послужить ему именно полноценным образом. Недостаточно выполнять нужды ребенка. Еда, там, сон, одежда. Это поверхностное служение не сближает душу еще. Служение означает также участие в душе, в сердце. Понять вот эти движения в сердце также. Там участвовать, там тоже помогать, там тоже служить. Тогда не будет таких ситуаций. Зависть плохая вещь, правда? Самая плохая вещь в мире – это зависть. Она единственная, которая не поможет нам ни в чем. Остальные, даже пороки, могут чем-то быть полезными. Ну, вожделение – это могут быть дети хорошие там. Ну, вожделение нужно в культуру какую-то преобразить, занять, возвысить. Но зависть – ничего с ней не сделаешь. Это такой порок серьезный. От нее нужно отказываться самому и занимать себя служением Богу, говорит Веда. И в этом служении зависть устраняется, уходит. Нет другого лекарства. В Ведах говорится мужчинам важное предупреждение. Никогда не завидуйте женщинам. Это очень опасно для мужчин. За 2 недели до свадьбы муж бросил меня. Слава Богу, что не после свадьбы. Лучше так. Лучше так, чем бросил бы с 2 детьми, допустим. Я так думаю. Уходить было нормой для него на протяжении 3 лет совместной жизни. Я всегда пыталась решить конфликт и вернуть его. Благодаря духовным практикам, молитвам я приняла этого человека, прощала и служила бескорыстно, поняв, что Господь дал мне эти отношения для искупления грехов и ошибок первого брака. Так я с ним была счастлива. Хотела семью и детей, не понимая, в чем ошиблась. Сейчас я оказалась просто обесточена. Ощущение, что душу отняли, нет сил жить и выполнять обязательства перед сыном от первого брака, на работе с друзьями. Продолжаю молиться, ходить в церковь, начала заниматься йогой, слушаю лекции, но не помогает. Прошу дать совет, что могу еще сделать для восстановления себя и своих жизненных сил, как вновь обрести счастье, веру и продолжать жить. Ну, хороший вопрос, как бы положительный опыт. Опыт хороший материальной жизни. Материальная жизнь, она любая истощится. Любая ситуация. Ваши индивидуальные усилия, они достаточно сильны, вы не чувствуете, что это помогает слишком. Просто молитва, церковь, то есть личные свои усилия. Что вы не так могущественны духовно. Для вас сейчас важно окунуться с головы в духовную атмосферу. Погрузиться просто туда. Вот так сейчас нужно поступить. Езжайте в места паломничества. Езжайте туда. Выбирайте сами, куда поедете. Иерусалим это, или Мекка, или это Вриндаван. Ваш выбор. Езжайте туда. в ту атмосферу окунитесь с головой туда. Вот что, что сейчас нужно делать. Как мать свои функции выполняла, дети были на первом плане. Теперь я бабушка, помогаю своим детям и с внуками, нянчусь. Но когда мне необходимо сделать свои дела, и получается накладка на ее планы, получаю агрессию, жесткую агрессию. В этот момент я чувствую себя виноватой. Должна ли я все свое время уделять внукам? Это так же, как мама, и как избавиться от чувства вины. Ни в коем случае не берите все обязанности своих детей на себя. Никогда так не поступайте. Вот вы получите в обмен только агрессию и упреки. Нет, это их обязанность воспитывать теперь детей. Вы помогаете, помогаете, и дух поддерживаете, но обязанности на себя полностью не принимаете. Это неправильно. Это их обязанности. Видите? В это время вы должны более быть отстраненными от семейных дел в этом возрасте. Иначе вы станете врагами друг друга. Вас будут эксплуатировать эти дети, ваши же. И быть еще недовольны. Бабушка должна быть мудрая. Мне 20, 38 лет. Я женщина красивая, умная, образованная. Духовной практикой начала заниматься 4 года назад. Сменила город, образ жизни. Очень много времени посвятила изучению священных писаний. И вот я начинаю впадать в уныние. С работы уже 4 года ничего не выходит. И супруга, и детей Господь тоже не посылает. Молитвы, посты, изучение писаний, режим. Все стараюсь соблюдать. Но жить все равно больно. Жить как раньше в страсти не могу, а жить как сейчас хорошо. Но без семьи нет никакого интереса. Чувствую, что угасаю. По карте я... Кшатрийского предназначения. Как тут быть? Где взять вдохновение? С какими качествами работать? И где взять силы, чтобы работать? Ну, это же личная жизнь. А что такое личная жизнь? Судьба. Мы не можем ее запрограммировать, как мы хотим. Мы не можем сейчас сменить программу. Мы можем добавить в нее что-то ценное или нет. Когда вы занимаетесь духовной практикой, вы добавляете ценности вот в свою ту судьбу. Ну, представьте, что стакан чернил. Ну, вот наша карма вот такая, скажем. Но мы туда сейчас льем молоко, это ценная субстанция. И очень сложно себе представить, когда же молоко вытеснит чернила. Так много кармы там. Много всяких вещей мы делали в прошлой жизни. Чета Дарпа Намаджанам, Бавамага, Даваги Нирвапа Нам, Ширях, Карава, Чандрига, Витарана, Видя, Бадхуд, Живанам, Ананда, Бути, Варданам, Пратипадам, Притам, Свадам и так далее. Там, санскрит. Говорится, что нужно долгое время очищать вот эту пыль, накопленную с прошлых жизней, огромное количество. И имя Бога несет нам блаженство, там все энергии, но меня это не привлекает. Меня привлекает моя личная жизнь. Почему? А это все чернила. А молоко льется, чернила еще остаются. У меня желания еще не меняются. Хотя я с Богом общаюсь, я говорю, Боже, дай мне хлеба. Поставь мне ту корзину на голову. А то я уже уронила. Я все еще в этих чернилах. Но если продолжать лить молоко, все же, тем не менее, оно вытеснит чернила. Это вопрос времени. Не идеализируйте. Я не хочу вас обманывать, там какие-то вещи, что за полгода станете то, получите там мужа, получите детей, там, а потом деньги пойдут, а потом здоровье, жить будете долго, в один день все умрете, и все будет хорошо. Нет, у каждого будет своя судьба человека. Мы не боги, поймите, мы слуги Бога. И нам нужно принять, в конце концов, то, что есть благодарностью, то, что есть благодарностью. Почему вы недовольны? Что у вас? Вы красивые, образованные, вам 38 лет. В чем проблема? Почему у вас столько претензий, столько заявок? Что мы такого особого сделали, скажите? Немножко позанимались духовной практикой, и у нас уже прескурант появился. Не гордитесь так, нет, не надо, нужно быть поскромнее. Когда заслужите мужа, придет муж. Настоящий. Настоящий. Как поверить в Бога? Расскажите про Него. Да что тут, сложно что ли? 5 минут достаточно, Господи Боже. Бог — это закон, высшая воля. Кто не подчинен, скажите? Найдите, покажите мне человека, который не подчинен никаким законам, который вне закона живет природы. И как, так сказать, Бога нет? А откуда закон тогда, которому все подчинены люди? Закон тяготения, закон жизни и смерти, закон того, закон сего. На каждом шагу законы, законы, законы. Где мы говорим Бог? Если вы видите, что в городе Екатеринбурге порядок, полиция на месте, офисы на месте, банки на месте, дороги на месте, машины, правила дорожного движения, все регулируется. Значит, есть правительство или нет? Конечно, есть. Что тут сложно увидеть? Если мы увидели с вами хаос здесь, понятно, что нет власти никакого правительства. Так в природе, смотрите, какой порядок. Нам далеко еще до этого. Откуда эти все формы жизни бесчисленные, все эти планетарные системы? И никакого затора, никаких проблем, все работает. А? Ну что, мы не можем мыслить, что ли? Как поверить в Бога? Это повсюду, а это что мы видим? Не Бога, что ли? Это все его энергии. Куда ни взглянь, кроме Бога-то ничего и нет. А? И есть, конечно, энергии Бога, которые затмевают его, безусловно. Как облака скрывают солнце. Кто сотворил облака? Солнце. Но это же творение скрывает солнце, для этого создано. Материальная природа, чтобы скрыть Бога, чтобы здесь самому почувствовать себя Богом. Бог и душа постигаются параллельно, одновременно. Одно без другого не бывает. Что мы неотъемлемая частица Бога. Познавая себя, познаем Бога, познаем Бога, познаем себя. И высшее уже проявление этого знания — любовь. Там не нужны никакие доказательства. Никакие. Не вопрос веры, это вопрос любви, это вопрос связи непосредственно. Хочу выполнить то, что вы говорите, что такое места паломничества. Монастыри в России, Дивеево и прочее, они же тоже места паломничества, конечно. Да, есть же у нас места Александра Свирского в Тихвине, есть места Сергея Радонежский, да? Еще какие знаете? Громче. Еще какие знаете места паломничества? Печорский монастырь. Хорошее место, мы там были. А? Аркаим? Я не был. Там есть место паломничества? Есть такое, да? Акунева тоже. Там вот огромные собрания каждый год. Огромное количество людей. Но вот связанное со святыми — самые сильные места. Туда идите. Туда идите, там находитесь, там молитесь, там читайте книги, там будьте какое-то время. Погрузитесь туда, окунитесь туда, в это место, в это пространство. Прям читайте об этих святых, там то, что вас привлекает душу. Туда идите. Соприкоснитесь с этим. Омолодитесь заново. Где узнать имена Бога? Как начать медитировать? В ведической литературе там миллионы имен Бога, но самое сильное имя из всех. Если мы имя Вишну, от этого слова «всевышний», на всеми Вишну, российское слово, славянское слово. Вишну означает «всепронизывающий», «всеподдерживающий». Это Вишну. Все миры, все живые существа, сарвасья чихам, харидиста, невишта, матас, мритирм, гьянам, апоханам, ча, в сердце каждого живого существа находится сверхдуша, Вишну. От него исходит память, знание и забвение, он держит все.
Если вы произносите 1000 раз имя Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, это будет по силе равно одному слову Шри Рам. Рам означает, добавляется еще, безграничная радость, блаженство. Все пронизывающее безграничное блаженство. Шри Рам. Если вы трижды скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, это по силе будет равно имя Шри Кришна. Все привлекающие, все прекрасные. Источник всего. Это талант в человеке, сила сильного, разум разумного. Среди рыб я акула, среди зверей я лев. Я разум дающий. То есть это все привлекающая, ослепительно привлекающая личность. Вот это самое сильное имя. Любая молитва или мантра, где есть имя Кришны, не требует никаких строгих правил. Даже посвящения не требует. Это имя не искореняется ни при каких обстоятельствах. Хоть в туалете его повторяйте, хоть где, при любых обстоятельствах. Рекомендовано, особенно век Кали. Говорит, эти три слова Хара, Кришна, Рама, особенно для века Кали важны. Они останавливают деградацию века Кали. Эти трансцендентные звуки. И также Христос. Если вы христианин, то повторяйте Иисусу молитву. Там Господи Иисусе Христе, там имя это повторяется. Христос. Ягова, Аллах, и там много-много имен. То есть я не знаю, как вы уже со своей традицией или сердцем выбираете, читаете, изучаете. Это вопрос очень сугубо личный. Я повторю Хари Кришна мантру, это мой выбор был. Я не был ни христианином, ни мусульманином, я был советским гражданином, полным атеистом. Вот. Поэтому мне было просто. В те времена было просто. Религии не существовало. Было все очень просто. Вот есть знание, есть путь, все, он работает. В нашей ситуации сейчас много религиозных еще противоречий, туда не надо вмешиваться. Вы сами разберетесь с этим, в сердце найдете ответ. Вчера на лекции вы сказали, что женщина, когда становится матерью, должна забыть о своем личном счастье. Так получилось, что вы воспитываю сына одна, приходится много работать допоздна, и в выходные я вижу, что я как раз роль матери выполняю плохо. Мало времени на сына, часто уставший, казалось бы, при наличии мужа я больше смогу дать сыну. Больше времени, больше спокойствия, меньше строгости. Неужели нужно совсем отказаться от желание выйти замуж еще раз? Я не говорил такого, что вы не можете выйти замуж еще раз. Вы, конечно же, выйти замуж еще раз. В наше время невозможно это по-другому изменить. В ведической культуре было все по-другому. Сейчас сила другая любви. Сейчас человек не способен делать то, что делали те наши предки. Поэтому это не порицается, если выйти замуж еще раз. Вопрос в другом. Когда вы выходите замуж еще раз, этот ваш ребенок уходит на второй план. Буквально говорится, что женщина, выходящая второй раз замуж, становится врагом своих детей первых. Она переключает внимание на нового мужа, на его вкус, интересы и на детей от него уже. Этот ребенок отходит, отсекается, страдающий становится. Вот так работает эта природа. Но здесь мы не вмешиваемся, мы просто объясняем, что эта ситуация придет к вам тоже. Я видел много таких примеров. Если вы готовы идти таким путем, идите этим путем. Если по-другому не можете, мы не порицаем и не критикуем, просто объясняем законы бытия. Но если вы святой человек, это не важно для вас. Замужество и другое, это не важно для вас будет. Если у вас духовной силы достаточно. Если недостаточно духовной силы, мы не критикуем. Живите как можете. Но делайте хоть что-то в духовном направлении. Вот и все, что мы хотим сказать. Не идеализируем, не надо сейчас насаждать эти правила всем и каждому. Это не таким путем делается, путем постепенного саморазвития. Просто искренне продолжайте свой духовный путь, что бы там ни было, как-то живите, ну как-то же проживете, устройте служить, как умеете. Но вы должны знать законы бытия, что вот для ребенка это будет не всегда полезно. Так, эти вопросы я уже не прочитаю.
вопрос об ученичестве, муж не воспринимает знания через лекции, ведь ведических авторов ему необходимо обсуждение услышанного. Очень хорошо. Существует ли возможность получить от вас знания через личное общение с вами? Это будет непросто, если я путешествую, скажем, если я тут редко бываю, как это можно через личное общение? Это сложный момент вот в этой ситуации. Я думаю, что личное общение должны получить с последователями, учениками, которые у нас есть. Там огромное пространство для общения и обсуждений этих тем. Полноценно все. Последняя записка. Тяжелые отношения с начальницей. Я понимаю, что она хороший человек, и это моя тяжелая карма заставляет ее вести себя со мной, но больше не могу терпеть. Эти отношения меня разрушают психически и физически. Я молюсь, но ситуация не меняется. Найти другое место работы пока не получается. Желаю ей счастья и любви. Как понять этот урок жизни, решить эту ситуацию, как в этом увидеть любовь и милость Господа. Не это нужно вашей начальнице, чтобы вы молились за нее, чтобы она стала лучше и лучше с вами общалась. Это не тот путь, неверный путь. Не магия, не белая магия или черная магия. Можете всегда улучшить свою ситуацию только путем терпения и хорошего исполнения своих обязанностей, долга. Терпение и исполнение своих обязанностей лучше улучшать это все, квалификацию получать. Если ваша квалификация высокая, вас будут ценить все. Если не хватает квалификации, то понятно, что будет трудно. И нам трудно, и другим трудно. Это вот общая картина сейчас, что мы, конечно, работаем, но мы не все обладаем высокой квалификацией того, что мы делаем. И нравственностью также. Поэтому мы сталкиваемся и характерами, и навыками. Много разногласий здесь. Поэтому идите путем приобретения лучшей квалификации и терпения. Вот это реальный путь. Итак, у нас еще есть объявление. Пожалуйста, давайте.